Я сразу хочу сказать, что вот эта вот докладная работа не является каким-то законченным исследованием. Вот, напротив, эти исследования сейчас очень активно продолжаются, очень быстро набирается новый материал. Вот, и я, так сказать, рассказываю это буквально с колес. Тут даже была такая проблема, что, ну, в смысле организации работы, в какой момент нужно остановиться, чтобы успеть вот имеющийся материал уже подготовить к докладу. Вот, и оказалось, что эту проблему не так просто решить. Значит, а такая поспешность связана вот с чем. Значит, дело в том, что, по-моему, в ноябрьском номере Nature была опубликована статья коллаборации ATIC с электронным спектром, который был измерен нашим прибором. И эта статья вот вместе с данными Памелы вызвала очень большое возбуждение. Вот я в воскресенье посмотрел электронный архив, на настоящий момент было опубликовано 78 статей, которые обсуждают вот, так сказать, результаты АТИКа. Но если брать статьи, которые обсуждают АТИКа или ПАМЭЛ, то это получается еще больше. Но в таком варианте осложненном я уже не считал. Вот, между тем, вот в этой публикации имеется определенное количество тонкостей, и она может часто неправильно пониматься. Вот, так сказать, в связи с этим вот нужно рассказать о том, какие есть тонкости в этой работе. Значит, ну, я прежде всего напомню о нашем эксперименте.
Короткие походы, разве правы?
Да.
Тогда о чем идет речь? Об интерпретации или об экспериментальных данных?
Нет, идет речь прежде всего об
экспериментальных данных. Нет,
об экспериментальных данных. Об экспериментальных данных, да. Эти экспериментальные данные должны быть правильно поняты. Ну, я напомню об эксперименте АТИК. Эксперимент АТИК – это баллонный эксперимент для измерения первичных космических лучей. Значит, предназначен он был прежде всего для изучения адронной компоненты космических лучей. Вот, именно на это была направлена подавляющая часть усилий все время этого эксперимента. На измерение электронов он специально не был рассчитан, но оказалось, что это его побочная функция, которую он тоже может исполнять. И долгое время вот в нашей коллаборации задача измерения электронного спектра была такой несколько маргинальной, может быть, и занимался ей в основном один человек. Ну, время от времени ему кто-нибудь помогал. Ну, то есть вел эту задачу один человек. Мы вот нашей группой НИЯФовской тоже принимали участие в решении задачи, но мы участвовали в ней как? Мы поставляли Джин Чангу, вот Джин Чанг, это значит тот, кто вел эту задачу, данные о научных событиях. Ну, то есть мы делали предварительную обработку, вот, а окончательную интерпретацию делал он. Вообще же коллаборация АТИК, значит, состоит из, в нее входят вот 7 организаций, несколько университетов из Соединенных Штатов, значит, Институт Макса Планка Ландау, там НИЯФ, вот она здесь все перечислена. Вот, сам Чанг из, ну, он из Китая, вот, из Китайской Академии Наук. Ну, он туда-сюда перемещается, вот где в данный момент находится, не знаю, но он хорошо отвечает по электронному адресу, который в Китае у него находится. Значит, к настоящему времени АТИК совершил 3 успешных полета. Он летает вокруг Южного полюса, значит, зимой под Новый год. Вот, в 2000, 2002, 2007 году. В 2005 году полет кончился неудачный, так как, ну, прохудилась оболочка аэростата, его пришлось экстренно сажать. Вот здесь вот нарисована траектория последнего четвертого полета. Вот она такая получилась необычная, что в конце концов АТИК пришлось доставать не со станции Макмерда, как это обычно делалось, а с Южного полюса. Вот, да, я хочу сказать, что положение дела таково. Я сегодня буду рассказывать, основываясь на данных полета АТИК-2. В действительности электронный спектр можно измерить и по данным АТИК-1, и по данным АТИК-4, и более того, буквально вот 2-3 дней не хватило мне на то, чтобы представить сегодня данные обработки полета АТИК-4, и это очень обидно, и будет понятно почему, через некоторое время очень обидно, но через некоторое время эта информация должна получиться. Значит, сегодняшний доклад основан на полете АТИК-2. Что представляет из себя сам прибор АТИК? Ну, он состоит, значит, из следующих основных частей. Это кремниевая матрица из 4480 отдельных кремниевых пикселей размером 1.5 на 2 сантиметра, которая предназначена для измерения заряда первичной частицы. Значит, потом там имеется сканцеляционный годоскоп. Вот он состоит из 3 слоев. Каждый слой еще состоит из 2 подслоев с ортогонально, значит, ориентированными такими длинными стрипами сканцеляционными, так что получается координатная информация. Одновременно, значит, этот годоскоп поставляет претриггер прибора, самый главный. Ну и верхние слои могут использоваться в качестве дополнительного детектора заряда. Ну и еще на самом деле сканцеляционный годоскоп, они могут нести всякие разные дополнительные функции, в том числе и связанные с электронами, но о чем я попозже еще скажу. Вот, значит, кроме того, имеется полностью активный БЖО-калориметр, значит, здесь 18 каскадных единиц. Для электронов, для протонов этот калориметр является тонким, для электронов он является толстым. Электроны там оставляют почти всю энергию. И, кроме того, есть, значит, графитовая мишень, но это нужно для того, чтобы адронный компонент начинал рождать каскад.
А какова толщина графита?
Значит, толщина, ну вот все вместе 0,8 ядерных единиц для протона и 1,5 каскадные единицы для электромагнитной компоненты. Да, значит, еще что важное. Я все время сейчас буду говорить об изменении спектра электронов, что, конечно, неправильно. Наш прибор не различает электроны и позитроны. Я просто буду говорить так для краткости. На самом деле он измеряет смесь того и другого, сумму электронов и позитронов. Вот, я больше не буду на этом останавливаться. Вот так вот выглядят протонные события в нашем приборе. Значит, что здесь нарисовано? Это вот вид сверху на кремниевую матрицу. Треугольничек, вот таким ромбиком обозначен найденный заряд. Треугольничком обозначен максимальный заряд, который совершенно не обязательно, то есть найденный заряд не обязательно является максимальным, потому что есть обратные токи, которые тоже порождают шум в этой кремниевой матрице. Значит, вот здесь вот 2 боковые проекции, XZ и YZ. Вот виден калориметр, видны слои годоскопов. Вот по, значит, калориметр обладает, он тоже состоит из отдельных кристаллов БЖО, значит, сечение у них 2,5 на 2,5 сантиметра, длина его 50 сантиметров, на самом деле, ширина, на самом деле он состоит из двух кристаллов длиной по 25 сантиметров. Вот, так что калориметр поставляет координатную информацию, по которой можно восстановить ось ливня. Вот здесь нарисована восстановленная ось ливня, которая указывает в кремниевую матрицу, ну и там, вместе с восстановлением траектории возникает коридор ошибок, в этом коридоре ошибок ищется первичный заряд. Вот он здесь был найден. Ну, здесь кое-что еще нарисовано. Значит, вот эти вот красненькие гистограммки, это горизонтальное сечение энерговыделения в слоях калориметра. Вот эти вот синенькие гистограммки, это тоже горизонтальное сечение энерговыделений в слоях годоскопа. Вот это вот, это то, что называется каскадная кривая, то есть это профиль энерговыделения вниз по калориметру. Значит, всего в калориметре 8 слоев, нумеруются они от 0 до 7, начиная с 0, вот, по крайней мере, так мы здесь будем нумеровать. Вот энерговыделение в нулевом, в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом слоях. Вот, это вот протонное событие. Значит, может наш прибор измерять и электроны.
Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Зарядом вы хорошо разделяете двойку, единичку?
Да, мы хорошо разделяем
двойку. Перекрывается эти распределения или нет?
Немножко перекрывается, я покажу потом картинку.
И да. Второй вопрос. Вот каскадные кривые, которые вы показали, вы всегда наблюдаете такие вот достаточно одногорбые каскадные кривые у протонов? Или вы видите
у протона здесь очень не совсем одногорбая каскадная кривая, мы очень часто наблюдаем двугорбые, трехгорбые и так далее, они очень сильно флуктуируют, вот, в отличие от электронов. Вот, электроны флуктуируют поменьше. Вот это вот нарисовано электронное событие, но оно было, так сказать, селектировано определенным электронным фильтром, о которых я буду говорить позже. Вот, значит, что можно увидеть из этих двух картинок? Поскольку у нас, значит, нет никаких специальных средств отделения электронов от протонов, нет там нейтронного счетчика или чего-нибудь в этом духе, единственный способ отделения электронов от протонов – это по развитию каскада. И вот как раз вот на этих двух картинках видно, что каскады электрона и протона достаточно сильно различаются. Вот это вот достаточно типичное электронное событие. Значит, что видно здесь? Вот, во-первых, каскад в области калориметра более узкий, чем у протона. Я, пожалуйста, с этой стороны буду рассказывать, неудобно двигать все время. Вот. Вот был протонный, вот электронный. Во-вторых, для протона характерно наличие большого количества обратных токов в сенцилляторах. Вот. У электронов обратных токов гораздо меньше. Вот. Это вот те критерии, по которым можно протоны от электронов отделять. Вот. Ну и, наконец, я еще раз хочу напомнить, что для протонов калориметр тонкий, и разрешение для протонов энергетическое получается плохое. Вот, видно, вот эта вот черная кривая, это доля выделенной энергии от падающей энергии для протонов. Вот единичка, это падающая энергия, вот так вот распределяется энергия для протонов. А вот это вот для электронов получается такое. Значит, вот этот кривые получены симуляции, вот написано флюка. Сейчас мы пока что в основном опираемся на симуляцию флюкой. Вот, так вот, энергетическое разрешение для электронов это где-то 2-2,5%. Вот, это чрезвычайно важно, это обстоятельство будет очень существенным образом дальше исследовано. И отсюда, кстати, сразу вытекает, что исследование спектров электронов и спектров протонов имеет совершенно разный смысл. Вот если, когда мы исследуем спектр протонов с такой функцией аппаратной, мы можем узнать, ну там, наклон спектра, является он степенным, нестепенным, вот такие вот общие детали, то когда мы рассматриваем спектр электронов, то мы можем рассчитывать на выделение каких-то более тонких деталей в этом спектре. Вот это вот чрезвычайно важно.
Скажите, пожалуйста, а вот у нас, судя по этой картинке, электрон проходит калориметр насквозь.
Ну, на самом деле, нет, ну часть энергии вытекает, он проходит насквозь, да. Ну, конечно, делается пересчет потом, естественно, на основе симуляции. Я обо всем этом буду рассказывать, да. Да, кстати, вот к этому вопросу. Я хочу сказать, что я, может быть, как бы немножко извинюсь, но сегодняшний доклад будет в основном методический. То есть 95% времени я буду говорить о методике, потому что именно в методике здесь сидит очень много тонкостей, вот которые, может быть, недостаточно четко были отмечены в той публикации, которая существует. Так что я буду говорить еще о многих-многих методических деталях. Вот. Теперь, ну вот возвращаясь к той статье, которая была опубликована в ноябрьском Nature. Значит, что было опубликовано? Вот был измерен такой спектр электронов, значит, пунктирчиком здесь нарисован некий ожидаемый спектр, который ожидается, если электроны и позитроны получают столько вторичных процессов, как это, в общем, когда-то и думали. Ну и вот это вот та вот теперь уже ставшая знаменитой особенностью, за которую поднялся очень сильный шум. Вот, теперь я немножко, чуть-чуть более подробно расскажу, что именно было сделано. Да, ну и вот эти вот точечки нарисованы, это как можно было бы интерпретировать вот эту вот особенность, если бы она описывалась аннигиляцией частиц темной материи, ну в частности вот этот вот острый край здесь несет в себе, так сказать, информацию о том, что это колутся клейновские частицы, ну и вот огромное количество интерпретаций появилось, связанных с этим обстоятельством. Вот что же на самом деле сделал Чанг? Ну, вот я буду говорить, что сделал Чанг, хотя, конечно, статья идет от имени коллаборации, и мы тоже несем ответственность за все эти результаты. Я буду говорить о том, что сделал Чанг, потому что он вел эту работу. Вот, что он сделал? Значит, он занимался выделением электронов по форме развития каскада. Значит, каскад он описывал двумя такими специфическими параметрами. Значит, один параметр – это был РМС в слоях. То есть, ну, грубо говоря, это ширина каскада, ну, в слое номер L. Вот этот вот индекс L – это номер слоя. А вот здесь вот я вижу у себя ошибку. И это должно быть везде L стоять, на самом деле. А, нет, секундочку, это не ошибка. Это суммирование по кристаллам вдоль слоя, а L, вот L – это действительно номер слоя. Вот, вот таким вот образом определяется РМС слой. Значит, получается.
Ошибка в корне.
Это РМС в квадрате.
Продольное развитие или поперечное.
Значит, это описывает поперечное развитие линии.
Какая точность здесь, какой шаг вы берете, когда поперечное развитие линии? Смотрите, с каким разрешением пространства?
Значит, такого понятия нет здесь, как пространственное разрешение. Здесь есть ширина кристалла 2,5 сантиметра. Да, да, да. 2,5 сантиметра. Да, да. Но естественно, что величина RL может быть любым вещественным числом, потому что, ну, там могут быть большие и маленькие энерговыделения в кристаллах. Вот она может получиться любой, там никакой дискретности, естественно, не получается. Вот вторым параметром является вот каскадная кривая, это мы называем так между себя эту величину, это отношение энерговыделения в этом слое к энерговыделению во всем колориметре. Вот появилось обозначение ЕБЖО, которое очень часто будет дальше появляться, так сказать, немножко в разных написаниях, к сожалению. Вот ЕБЖО мы называем просто измерение энерговыделения в колориметре. Вот и Чанг из вот этих вот двух вещей. Значит, вот это вот описывает продольное развитие ливня, понятно, да? Вот это поперечное развитие ливня, вот это продольное развитие ливня. Вот и Чанг из этих двух величин сделал еще такую величину, которую он назвал F. Фактически это RMS, вот это RLT, взвешенная с энерговыделением слоя. Ну, она точно взвешена, если бы здесь речь шла о квадратах, но поскольку здесь вот я корень извлек, то здесь возникает корень из вот этого самого CLT. Вот. И он ввел вот такой достаточно, на первый взгляд, замысловатый параметр, вот, который я называю здесь качанговским. Это энерговыделение РМС в двух верхних слоях и вот этот F-параметр в двух последних слоях. Вот, а средние слои, там второй, третий, четвертый, пятый, он вообще не использовал для построения фильтра электронов. Значит, все вот эти вот вещи, как нетрудно понять, измеряются в одних и тех же единицах, их можно складывать, они измеряются у Чанга просто в миллиметрах, я их тоже буду в миллиметрах все время показывать. Вот, и что же у него получилось? Вот здесь нарисован...
Смысл этого параметра какой-то?
Никакого. Просто никакого. Он такой чистый механический параметр. Да. Ну, я немножко буду подробнее говорить чуть попозже о вот этих вот вещах. Там будет чуть-чуть более понятно, в чем может быть его смысл. Я обо всем этом буду рассказывать. Это все немножко перерезает мои рассказы. Значит, что же он сделал? Вот на этой картинке показано, как для измеренного потока частиц, ну, отселектированных, правда, по заряду, отселектируется заряд протона, то есть он должен быть, грубо говоря, единица, распределяется вот этот самый параметр, чанговский параметр, вот одно РМС, другое РМС и 2F. Эта картинка просто из вот этой самой известной статьи. Вот что здесь видно, здесь возникает такой интенсивный максимум, который связан с протонами, и вот небольшой такой приливчик, связанный с электронами. Вот, эта картинка нарисована для энерговыделения больше 50 ГЭВ. Вот, ну, потом он ставит где-то здесь порог, вот я буду называть их катами, просто мы уже настолько все привыкли их катами называть, что я буду называть катами порог. Ставит где-то кат, говорит, что слева от ката электроны, справа от ката протоны. Потом он вычисляет примесь протонов вот здесь вот слева. Ну и строит спектр того, энергетический спектр того, что он здесь таким образом нашел. Ну и вот получается вот эта самая штука. Вот здесь вот нарисованы, значит, результаты, вот черненькие это по второму атику, светленькие это по первому атику, у него одно с другим, ну так более или менее совпадает, хотя какой-то здесь небольшой есть. Вот ставится кат, отбираются события, которые слева, они распределяются по энергетическим винам. Вот, и строится спектр по энергетическим бинам. Ну, там, естественно, есть еще переход к первичной энергии, ну и всякие другие тонкости, о которых я здесь сейчас пока еще не говорю, но говорить буду.
А как он чистит этот протон?
Что?
Как он чистит этот протон?
Вот протон вычисляется у него путем симуляции, естественно, прибора. То есть он пускает на прибор симулированные протоны, он тоже пользовался системой Флюка, как и мы пользуемся. Смотрит, сколько протонов пролезает под порог. Вот для каждого энергетического бина он вычисляет, сколько этих протонов получается. Потом от этого вычитается вот это, ну и получается фактически вот то, что было раньше. Где он спектр-то? Вот это вот. Вот это вот спектр уже после вычитания фонов.
Спектр.
Для каждого бина энерговыделения, для каждого ящика энерговыделения получается вот такая картинка.
Чтобы правую картину назвать спектром, надо понимать.
Вот, теперь отделяется здесь некоторый кат, берется то, что слева от ката называется электронами. И вот для каждого энерговыделения, для каждого этого ящичка, вот то, что накопилось слева, строится в виде спектра. Это и есть энергетический спектр электрона. Вот. И еще. А что тут непонятно?
Непонятно. Понятно вот что. При этом происходит убирание некоторых событий, правильно?
Конечно, да, естественно, естественно. Ну, я понял, в чем вопрос. Конечно, когда мы ставим. Я понял, в чем вопрос заключается. Когда мы ставим некий кат, мы, конечно, теряем определенное количество электронов, оно симулируется и учитывается. С помощью флюки вычисляют. Естественно, конечно, он основан на симуляции, как, по-моему, и все данные в космических лучах.
Вопрос, конечно, насколько справедливы критерии отбора. Вот это главное. Если проверка этих критериев отбора.
Вот, конечно, обо всем я этом тоже буду рассказывать. Да, это все еще впереди.
Правильно называть это некий продукт обработки.
Ну, конечно, да.
Называть
Конечно, да. Это он модельно зависимый, причем тут существуют очень сильные модельные зависимости, о чем я буду говорить. То есть тут кое-что модельно зависимое, а кое-что нет. Вот именно об этом я и говорить буду. Вот. Теперь, значит, в чем мы увидели свою задачу? Ну, во-первых, к этой статье, которая была опубликована в Nature, было очень много претензий, что нет оценки систематических ошибок вот на этих спектрах, и поэтому нужно было оценить систематические ошибки. Потом результат настолько важный, что ясно, что недостаточно получить его одним способом. Должны быть какие-то альтернативные способы получения того же самого результата. Вот, вот мы этим и занялись. Но, к сожалению, мы занялись немножко поздно, хотелось бы раньше, потому что в начале 2008 года, всю первую половину 2008 года мы занимались обработкой последнего полета четвертого Атика, и фактически только в ноябре у нас наконец дошли руки до электронов, и вот то, что мы сейчас рассказываем, это то, что вот в декабре, в январе, все, ну вот начиная с декабря месяца мы обработку провели. Так что эти данные еще очень, наши данные еще сыроваты, они очень сырые.
Скажите, пожалуйста, ваша коллаборация Атика, результат, опубликованный в Nature, обсуждалось до публикации. Правильно я понимаю, что это результаты ваши, Виктор Иванович, и Михаил Игоревич, или это результат Чанга, или как это там, Китай?
Ну, мы под ним подписались, так что это, конечно, общий результат.
Ну, подписались формально, или вы...
Ну, мы... Нет, конечно, в каком смысле обсуждали?
Результаты были опубликованы в 2005 году.
Да, уже давно.
И 2005, Nature — это просто заключительная как бы публикация, очень короткая. И, конечно, в течение этого времени были разные
обсуждения. Естественно,
сейчас... Детальный анализ. Наша группа Московского университета не проводит. Они вместе покажут, как кажется, результат нашего детального анализа.
Да, вот мы только начали детальный анализ в ноябре. Конечно, результаты обсуждались, но статья хорошо написана. Три рецензента эту статью трясли полгода, не нашли там никаких изъянов. Вот, на самом деле, там проблемы есть. Вот, значит, что мы начали делать? Ну, первое, что мы сделали, мы, естественно, воспроизвели чанговские методики. Вот эти вот две нижние картинки, это уже получены в нашей группе вот в самом начале ноября месяца. Ну вот, получается, для тех же самых энерговыделений больше 50 электрон гэлов, то же самое, что у Чанга. Вот, но только мы начали заниматься, так сказать, проверкой этих данных, как мы сразу заметили, что здесь есть некоторые проблемы. Вот я сейчас на некоторых проблемах остановлюсь. Вот обратите внимание, во-первых, видно, что вот этот протонный пи, электронный пиль сидит, наконец, на каком-то мощном хвосте от протонов. В то же самое время, если посмотреть на то, какие фоны вычислены у Чанга, вот здесь вот интенсивность где-то 150, здесь вот интенсивность типа 20, это где-то 1/7, вот что-то в этом духе от интенсивности электронов. Вот, может быть, мы ошибаемся, но такое ощущение, что вот этот вот фон не согласуется вот с этой картинкой, потому что вот этот фон предсказывает больший, вот эта картинка предсказывает больший фон протонов, а Чанг ставил свой кат приблизительно вот в этой вот точке. Вот, видно, что здесь, ну, там 30% протонов должно быть, что-то в этом духе, не одна фигня. Не, Виктор Иванович, вот это с дополнительным условием нарисовано. Это нарисовано с дополнительным условием. А вот это самое, вот этот номер, это количество событий. Да. Ну вот проинтегрируйте, узнаете. Да, ну вот 1000. Вот. Вот здесь эта картинка нарисована для энерговыделения больше 50 ГЭВ. Вот эту вот картинку уже мы нарисовали для энерговыделения больше 100 ГЭВ. Вот видно, что здесь ситуация с выделением электронов стремительно ухудшается. Вот, а если посмотреть вот здесь вот на то, какие фоны при 100 гэвах, то они опять оказываются маленькими. Вот здесь вот 20-ка, здесь, ну, вот те же самые 150, ну, может быть, побольше, чем 20. Ну, короче, такое впечатление, что они получаются меньше, чем на этой картинке. Я не хочу сказать, что это очевидно. Может быть, фоны вот здесь вот, вот сюда вот уходят вниз, и все. Ведь это же ниоткуда непонятно. Вот, но это вызывает некую настороженность. Значит, второе, что мы заметили... Ну, сразу видно, что чанговский параметр не оптимальный, это просто лежит на поверхности. Вот на этой картинке нарисована, значит, эта картинка из чанговской статьи, где нарисована корреляция между РМСами, вот суммой вот этих двух РМСов и суммой двух Фов, это то, из чего сделан чанговский параметр, вот эти вот две половинки. Вот что здесь видно? Вот видно, что они действительно коррелируют, вот это пятнышко — это электроны, вот этот фон — это протоны. Вот, а когда он суммирует вот эти вот самые параметры таким образом, чисто математически, геометрически, означает, что он вот это вот самое пятно проектирует на прямую, которая проходит под углом 45 градусов. Но обратите внимание, среднее значение суммы F это десятка, а сумма значений, среднее значение суммы RMS это 25. Поэтому вот эта самая кривая, вот эта прямая, она проходит не через пятно, что было бы оптимально, она проходит вот здесь, где-то сверху. Вот. И вот это самое проектирование происходит заведомо неоптимальным образом. Ну, то, что оно неоптимальное, можно убедиться, скажем, из следующих соображений еще. Вот если бы R0 плюс R1 было бы гораздо больше, чем F6, F7, явно тогда, что вот эта половинка вообще никакой роли бы не играла в этой сумме. И мы получили бы просто чистую сумму, ну, вот этот параметр Чанга К был бы основан просто на сумме R, и больше ни на чем. А F не играли бы никакой роли. Значит, оптимально спроектировать напрямую, которая проходит через это пятно. Вот, это первое, что надо было бы сделать, так сказать. Вот как это Чанг не заметил, просто совсем непонятно. Вот, это делается очень просто. Нужно вместо чанговского параметра взять вот такой вот оптимизированный чанговский параметр. Нужно F6 плюс F7 перенормировать множителем 2,5. И вот сразу виден результат. Вот это вот чанговская картинка, а вот это вот получается с оптимизированным параметром. Видите, она получается немножечко лучше. Вот, немножечко. Вот. А? Ну, чуть, ну, чуть-чуть поглубже, чуть-чуть глубже провал получается здесь. Но этого мало, мы этим не стали заниматься подробно. Вот. Ну, немножко лучше электроны отделены от протонов. Мы не стали этим заниматься подробно.
Так, 2,5, 7, 8, 9.
Что?
Тогда совсем
раздел? Нет, 2,5 возникает для того, чтобы среднее значение вот этих F-ов стало равно 2,5, чтобы пятно спроектировалось напрямую, проходящее через центр этого пятна, а сейчас оно проектировалось напрямую, проходящее где-то сбоку. Это очень неоптимально. Ну ладно, это мы этим параметром не занимались, просто сразу стало видно, что сделано все это было не очень оптимально. Значит, в чем мы увидели свою задачу? Значит, нужно придумать новые параметры селекции электронов, которые были бы не похожи на этот, ну, которые были бы по возможности лучше, чем этот, и которых было бы побольше разных, чтобы можно было между ними сравнивать. И вот на этой основе снова получить электронный спектр. Вот теперь я некоторое время буду об этом рассказывать, об этих самых новых параметрах.
Вот сейчас показали два наложения, события протонные, события электронные. А какая максимальная энергия у вас? На какой максимальной энергии вы построены?
Это для всех энергий больше 50 ГЭВов. Вот тут написано условие.
А вот есть разделение, например, больше 100.
Ну конечно, есть, конечно, и такие кривые. Но когда мы работали, всякие калибровки строили, мы именно так их и делали. Мы просто разделяли на один, разумеется. Это такие картинки чисто качественные, здесь это не очень существенно. Вот. Ну, значит, первое, что. О чем мы задумались, это какие используют базовые переменные для того, чтобы описать различия форм каскадов протонного и электронного. Ну, здесь мы ничего нового по сравнению с Чангом не придумали. Значит, действительно, каскадная кривая у электронов, вот средняя каскадная кривая там для энергии в районе 200 ГЭВов по симуляции вот нарисована, отличается от кривой для протонов. Это, значит, один способ, по которому можно электроны от протона отличать. А вот распределение, значит, это слои отложенные. Это как, значит, вот это самое энергоспределение распределяется по слоям. А вот это вот РМС, вот это РЛ-то и параметры, это РМС. Значит, вот это вот протоны, красные, черные, это электроны. Видно, что для протонов РМС тоже больше получается, чем для электронов. То есть протонный каскад шире. Вот, это то, что я как раз показывал на вот одной из первых картинок, где я просто показывал портреты событий. И вот это второй фактор, по которому электроны от протонов можно отличать. Вот, теперь как-то вот эти параметры нужно оптимальным образом использовать. Но вот надо еще сказать, что и каскадные кривые, и распределение РМС по слоям, все это энергозависимое. Вот на этих вот самых двух нижних картинках показано, как вот здесь электронная каскадная кривая, как зависит от энергии. Вот здесь разные энергии. 65 ГЭВ, 130 ГЭВ, 260 ГЭВ, там 600 с чем-то ГЭВ, 1300 ГЭВ. Вот она ползет направо. То есть чем у нас больше энергии падающего электрона, тем более поздние получаются каскады.
А у вас ошибки — это стандартные изменения?
Да, ошибки — это не ошибки, это флуктуация. Ну, это
стандартная.
Да, да, да. Вот чтобы понять, отделены они друг от друга или не отделены. А на черных не нарисовал, просто чтобы не загромождать картинку, но они примерно такие же по масштабу величины, да, чуть поменьше. Вот. Да, так что мы остановились. Ну, они, конечно, перекрываются, поэтому вопрос в том, как оптимально всю вот эту вот самую, то есть 8 переменных у нас есть всего, как оптимально использовать эти 8 переменных. Вот. Значит, здесь возникли следующие соображения. Значит, плохие те переменные, которые коррелируют друг с другом. Если две переменные сильно коррелируют, то все равно же одна переменная. Что мы двумя пользуемся, что одно — это одно и то же. Вот. Поэтому мы посмотрели, как коррелируют между собой вот, прежде всего, РМС в слоях. Вот эта картинка, значит, показывает что? Но здесь не видно, что по осям нарисовано, потому что картинки очень мелкие. На самом деле здесь нарисованы РМС в одном слое и в РМС в соседнем слое. Вот здесь вот слой 0 и 1, здесь нарисован слой 1 и 2, здесь слой 2, 3, ну и так далее, здесь написано. Вот видно, что РМС в нулевом и первом слое коррелируют слабо. Вот получается такое аморфное пятно. В первом и втором слое тоже слабо. Слабо, слабо. А вот возникает корреляция в четвертом и пятом слое. В пятом и шестом слое сильнее, в шестом и седьмом слое еще сильнее. Значит, начиная с четвертого слоя, РМС использовать нехорошо. Они коррелируют друг с другом. Они, использование новых переменных не будет давать большого, так сказать, выигрыша. Но вот оказалось, что для параметров F, которые Чанг ввел, они тоже оказались для нас удобной. Ситуация точно обратная. Вот обратите внимание, в верхних слоях, вот в слое 0, 1, 1, 2, 2, 3, есть, но не очень сильные, но есть корреляция. Вот, а начиная со слоя 4 и ниже, там 4, 5, 6, 6, 7, корреляция становится слабой. Вот, поэтому... Вот первая наша, так сказать, идея построить некий простой фильтр состоит в том, чтобы использовать 8 переменных, которые слабо коррелируют друг с другом. И это оказывается 4 РМС и 4 F. И при этом, значит, надо отметить, что в параметры F неявным образом входит еще каскадная кривая, то есть продольное развитие ливня. Так что и продольное развитие ливня мы тоже учитываем. Правда, мы не учитываем продольное развитие ливня в первых четырех слоях. Вот это вот является некоторым дефектом нашего первого множества фильтров, о которых я буду говорить. Вот, вот значит, 8 переменных, 4 РМС и 4 F, это то, на основе чего строятся наши новые фильтры. Вот, теперь, вот эти 4 фильтра, сейчас я расскажу, что все это значит, я не буду просто так эти формулы проскакивать. Значит, они строятся немножко похоже на чанговские фильтры. Вот первый фильтр мы называем C, потому что он на самом деле по смыслу очень похож на значение C квадрат. Как он устроен? Значит, с помощью симуляции путем флюки, значит, для каждого диапазона энерговыделений вычисляются средние РМС в этом слое и средние F в этом слое, средние значения. Вычисляются для них дисперсии, вот сигма RT в этом слое и сигма FT в этом слое. Вот. И вот то, что вот здесь написано, это есть не что иное, как величина Хи квадрат, построенная для вот этих 8 переменных. 4 РМС и 4 F. Вот. И естественно, что если у нас симуляция нормальная, если все хорошо сделано, то вот эта величина для, так сказать, электронов, а это мы для электронов вычисляем, должна быть всегда близка к единице. Вот близость к единице этой величины является критерием того, что то, что мы видим, электрон. А для протона будет получаться что-то другое. Вот я буду потом показывать, что именно другое получается. Ну, здесь еще делится на 1/8, это 8 слоев, чтобы получить величину нормированную на 1 степень свободы, и корень извлекается, просто не так удобнее работать. Значит, другая величина называется R. Она строится похоже на эту, но есть одно важное отличие. Вместо сигмы, вот этих самых флуктуаций РМС, знаменателей, ставится среднее значение RLT. Значит, в чем здесь разница? Вот эту вот величину, в принципе, проще симулировать. Потому что здесь вот только два набора симулированных параметров, это среднее значение и сигма, а здесь только один, среднее значение. Вот можно было бы ожидать, что она окажется менее модельно зависимой, поэтому мы вот такой параметр R и ввели. На самом деле оказывается, что вот эти вот два параметра ведут себя довольно похожим образом, потому что они действительно похоже построены, но в то же время они ведут себя в некоторых отношениях и по-разному, что очень важно, чтобы вот это вот именно различие между вот этими двумя фильтрами, она позволяет понять, что в наших результатах является модельно зависимым, а что нет. Вот. Другой фильтр, который мы называем L1, он очень похож на чанговский фильтр. Значит, фактически это чанговский фильтр и есть. Значит, за тем исключением, что он использовал только 4 параметра, 2 RMS и 2 F, мы здесь используем все 8, потому что терять, так сказать, центр ливня для того, чтобы определить, электрон или нет, ну просто глупо. Вообще-то это чистые потери информации. Вот. И мы здесь еще аккуратно каждый RMS и каждый FL, измеренный экспериментально в каждом слое, нормируем на симулированные средние значения. Это дает что? Это дает, что средняя точка, так сказать, которая для электрона получается, имеет координаты 1, 1, 1, 1, 1, 8 единиц в восьмимерном пространстве из вот этих самых RL-ов и FL-ов. И вот электроны как-то вокруг точки 1, 1, 1, 1 в этом восьмимерном пространстве распределяются. У нас симуляция основана на спектре Е в степени минус 3.
Именно на том, который
Нет. Здесь, конечно, приближение такое делается, что закладывается кубический спектр. На самом деле известно, что от спектра результаты симуляции не очень сильно зависят. Ну, тут все изменяется от минус 2,5 до минус 3, вот в этом диапазоне приблизительно. Вот, такое приближение есть, да.
Вопрос такой. Вот представьте себе, у вас потом взаимодействует в вашей мишени, образует пи нули, пи плюс-минусы. Пи плюс-минусы уходят без взаимодействия, пи нули дает каскад, который вы, в принципе, не отличите от электронного. Никоим образом. Даже если у вас пи плюс-минусы взаимодействуют, но их энергии в 10 раз меньше, то есть все это у вас уйдет уже в мутацию.
Конечно.
И хватит ли ваших критериев для того, чтобы отличить электронный, то есть электронный это или протон?
Ну, немножко опережая события, хочу сказать, что не хватит. Не хватит, конечно, я об этом тоже собираюсь говорить. Конечно, не хватит. В том числе и загвоздка. Вот на что, так сказать, может быть, Чанг недостаточно внимания обратил. Вот. Так вот, вот это фактически чанговские параметры, но очень сильно усовершенствованные. Вот здесь вот все они нормированы, то есть вот то вот пятно, которое у Чанга слева стоит, за счет вот этой нормировки автоматически оказывается точно в своем положении на 1-1-1-1-1. Вот. Вот он должен вести себя хорошо. И еще один параметр L2, он является просто модификацией чанговского параметра, значит, за тем единственным исключением, что вместо вот фактически среднего значения, которое здесь вычисляется, вот этих вот величин, которые под сумму входят, здесь вычисляется средний квадрат. Но это сделано просто для того, чтобы добавить степени свободы. Это будет еще одна дополнительная перекрестная проверка. Мы посмотрим, как ведет себя вот этот параметр. Может быть, он ведет себя немножко по-другому. Мы сравним. На самом деле оказывается, что вот эти параметры тоже ведут себя похожим образом. То есть, но не одинаково. То есть у нас вот есть два класса параметров. Вот эти вот, которые напоминают фи квадрат. Или они по-другому, можно сказать, они напоминают вот этот по геометрическому смыслу параметр напоминает расстояние от центра распределения электронов до событий, которые мы измерили. А вот этот вот параметр напоминает расстояние от начала координат до событий, которые мы измерили, вдоль такой полной диагонали в восьмимерном пространстве. Вот такая вот, это вот мы называем простые фильтры. Вот я дальше в них буду говорить как о простых фильтрах. Вот теперь, значит, какую селекцию дают эти простые фильтры, вот такие простые пока качественные картинки. Значит, вот это вот фильтр Си, значит, который просто является фактически чистым Си квадратом. Это пока результаты симуляции, это не эксперимент. Вот это вот красненькое, это пик электронов. Вот они дают, вот здесь вот единичка, они дают пик, ну, в соответствии с симуляцией, вблизи единицы, как естественно должно быть. А вот по той же самой симуляции, что дают протоны. Вот, видно, что они дают несколько не то же самое, что электроны, и по различию вот этих распределений электроны можно отделять от протонов. Но, конечно же, протоны подлезают под электроны. Вот это и есть протонные фоны, от которых невозможно отделаться. Значит, вот этот параметр R, видно, что он тоже похож на это. Значит, вот этот параметр L1 и L2, они похожи друг на друга, но не похожи на R. Вот обратите внимание, они другие. Они отличаются, так сказать, в целом ряде аспектов. Во-первых, у них пошире получилось распределение вот это вот. Зато вот как бы симуляция показывает, что вроде бы меньше фонов под нее подлезает. Вот видите, они кончаются уже здесь, а здесь фоны долезают до самого крайнего левого края вот этого распределения. Вот. А здесь нарисован параметр Чианга. Но вот видно, что параметр Чианга еще пошире, чем у оба наших параметра, ну что и на глаз видно, и вот видно, что если посмотреть на амплитуду вот этого пичка, амплитуда пичка, она, естественно, обратно пропорциональна ширине распределения, потому что полное количество событий здесь одно и то же просто использовано. Вот. Потом пониже получается, чем наши пички, то есть он похуже всего, что мы напридумывали. Вот, вот то есть мы немножко смогли ситуацию улучшить. Так, но этого мало. А, нет, это немножко забежал вперед. Вот как теперь это выглядит все уже в эксперименте. Это я показывал в симуляции, вот теперь я показываю в эксперименте. Ну вот это простые картинки построены так же, как Чанг строил свою картинку для энерговыделения больше 50 Г. Вот фильтр Си, вот фильтр S, фильтр L1, L2 и вот Чанговский. Ну, как бы здесь невооруженным взглядом видно, что отделение электронов в наших фильтрах получается лучше, чем в Чанговском фильтре. Вот, это вот то, что мы пока достигли. Вот. Но этого мало. Этого мало, потому что все-таки вот эти вот параметры по построению похожи на чанговский фильтр. А мы хотели иметь фильтр, совсем не похожий на чанговский фильтр. Вот. И придумали, значит, другой фильтр, который мы называем вероятностным фильтром. Значит, что это такое? Вот давайте мы, так сказать, задачу рассмотрим, что называется, первых принципов. Если у нас прилетает электрон на нашу установку, и, ну, работаем мы в том же самом наборе базовых переменных, это, значит, каскадная кривая, вот, C0 до C7 и RMS, это то, что описывает продольное поперечное развитие каскада, здесь никаких изменений нет. Теперь, значит, как можно представить электрон точно в терминах этих переменных? Значит, для каждого зенитного угла и для каждого энерговыделения характерно некоторое распределение вот этих параметров. Вот распределение этих параметров – это все, что мы можем узнать об электроне, используя это множество переменных. Вот какое-то распределение есть для протона, и это будет другое распределение. Вот, так сказать, аналог этой картинки, только двухмерный, вот здесь вот показан. Ну, естественно, здесь все действие разворачивается в 16-мерном пространстве. Здесь 8 каскадных этих самых переменных ценой C7 и 8 RMS. Значит, всего 16 измерений. Здесь вот нарисована картинка в двух измерениях. Здесь один RMS и один одно, ну, вот это сам, здесь на самом деле отложено одно из значений CLT. Ну, в частности, для шестого слоя. Вот что-то похожее мы будем иметь, только не в двухмерном пространстве, а в 16-мерном пространстве. Вот черненькие точечки – это распределение электронов. Вот эти синенькие точечки – это распределение протонов. Опять же, это симуляция. Вот видно, что распределение электронов совсем не такое, как распределение протонов. И это вот то, за что мы хотим схватиться, чтобы выделять электроны. Вот. Вот теперь хорошо было бы работать в 16-мерном пространстве, в 16-мерном пространстве насимулировать там события и, так сказать, работать с этим точным распределением. К сожалению, это невозможно. Никакого компьютера не хватит для того, чтобы на разумной сетке описать 16-мерное пространство. Даже если мы возьмем там 10 ячеек, а нам нужно все численно ведь задать, то получится 10-16 уже значение, это не получается. Значит, нужны некоторые упрощения. Вот какие упрощения мы принимаем на настоящем этапе. Но, может быть, мы от них откажемся в какой-то степени в будущем. Сейчас эти упрощения такие. Во-первых, мы отказываемся от детального распределения по углам. То есть мы вместо вот этого точного распределения вводим распределение, интегрированное по всем углам. Вот это вот вероятность появления зенитных углов разных в нашем приборе. И вот получаем такое усреднение P. Вот. И второе, что мы делаем, мы пренебрегаем корреляциями между соседними слоями. Но мы заведомо знаем, что это неправильно. Я бы тоже показывал картинку, что корреляции есть. Но для того, чтобы получить упрощение, мы, тем не менее, вводим такое приближение искусственное, что корреляциями пренебрегаем, И поэтому вместо нашей функции вот этого самой P, которая зависит каким-то аморфным образом от всех параметров, заменяем ее на произведение вот 7 функций, по одной функции на каждый слой. И в каждый слой фактически описывает корреляцию между величиной CL и CRT. Вот портрет одной из таких функций на самом деле вот здесь вот и нарисован. Вот что здесь нарисовано. Вот. Теперь, вот и мы численно теперь симулируем распределение в каждом из слоев калориметра. Вот они примерно вот так вот выглядят, вот с нулевого по восьмой слой, вот здесь вот все 8 слоев нарисованы. Они являются энергозависимыми, вот это вот для одной энергии нарисовано, вот это вот для другой энергии нарисовано. Вот здесь вот как раз мы переходим просто от энергии больше чего-то к диапазону, вот то, что вы спрашивали. Вот. Ну вот, вот такого рода диапазоны используются для симулирования, то есть довольно большие. Но поскольку здесь все зависимости имеют логарифмический характер, то в общем это можно делать. Вот, и потом из распределения вот в отдельных этих слоях мы, ну уже численным образом, я все подробности отпускаю, склеиваем вот это численное распределение для функции уже всех 16 переменных. Ну нарисовать ее, к сожалению, невозможно, потому что это 16-мерное пространство. Вот и получаем наш новый фильтр. Вот то, что мы получаем по смыслу, это некая аппроксимация вероятности вероятностного распределения для электрона. На самом деле с самой вероятностью работать неудобно, потому что она меняется в очень больших пределах, там на много порядков величины, на самом деле на 20 порядков. Но вот с логарифмом удобно работать. Мы видим, по-моему, даже у меня на предыдущем слайде это было написано. Сейчас. Нет, не написано, забыл. Значит, мы видим, вводим логарифм этой вероятности, работаем с логарифмом этой вероятности. И вот теперь, какую мы получаем селекцию на основе вот этого логарифма. Значит, во-первых, для сравнения, здесь нарисованы вот наши 4 предыдущие фильтра, о которых я уже говорил. А вот нарисована картинка вот для этого нового фильтра. Только здесь не логарифм P нарисован, а минус логарифм P, но для того, чтобы проще было сравнить. Вот. Вот что здесь видно. Вот это получается электроны, вот это получается протоны. Действительно, картинка получается сильно не похожая на эти. Действительно, этот фильтр работает сильно по-другому. Вот. Это именно то, что мы хотели. Это именно то, что нам нужно для перекрестных проверок. А вот приблизительно такая картинка получается в эксперименте. Вот видно, ну там дальше идет не нарисован целиком вот этот протонный пик. Вот, а здесь вот электроны выглядят в виде такого плеча. И вместо вот такого, вместо таких пичков, которые у нас раньше получались, вот для этих вот фильтров, получается вот такое длинное плечо, но именно потому, что вместо вот таких вот узких распределений мы имеем вот такой длинный вытянутый прилив. Вот. Ну вот по этой картинке видно, что вот этим логарифмом он тоже можно пользоваться для селекции. Вот. Теперь все это надо проверить, насколько это хорошо работает. Значит, я сразу хочу сказать, что есть симуляция, то есть есть проверка атика в церновских экспериментах на пучке. Значит, Чанг сравнивал симуляцию Флюке с вот этими самыми церновскими результатами. Мы, к сожалению, до этого просто не успели еще добраться. Вот до этого тоже надо бы добраться, мы еще не успели, потому что мы не так долго занимаемся этой задачей. Вот, но тем не менее, некоторая экспериментальная проверка нам обязательно нужна. Вот. И для того, чтобы ее организовать, мы используем то обстоятельство, что у нас есть теперь очень много разных фильтров. И мы можем проверять один фильтр через другой. Вот как это делается. Вот, например, на этой картинке нарисована корреляция фильтра LogP, вот этого самого вероятностного фильтра, ну и фильтра R. Точно такую же картинку, ну, очень похожую, можно получить и для других фильтров. Вот, теперь, значит, что здесь видно? Вот это вот такое пятнышко, это экспериментальная картинка, это не симуляция. Вот это вот пятнышко, это электроны. Вот этот вот хвост пошел, который там дальше начинает вниз расти, это протоны. Теперь, если мы возьмем один параметр какой-нибудь, вот, например, LogP, сделаем по нему кат и рассмотрим только то, что выше него, то мы отрежем фоны для параметра R. Мы отрежем вот эти все параметры для параметра R. И можем посмотреть, как ведет себя параметр R для почти чистых электронов. Вот. И вот такие перекрестные проверки мы можем делать для любых других фильтров. И вот что теперь получается с помощью таких перекрестных проверок. Ну, я некоторые, так сказать, детали буду опускать, потому что это слишком много. Но вот основное покажу. Вот портрет фильтра для L1. Значит, здесь черной кривой показано то, что получается экспериментально из атика. Красная – это симуляция. Вот эти вот 4 пика, они относятся к разным диапазонам энергии. Вот от 25 до 50, от 50 до 100, от 100 до 200, от 200 до 400. Ну, там можно и дальше продолжать, но здесь уже в эксперименте становится очень маленькая статистика. Становится непонятно, трудно сравнивать. Но вот видно, что симуляция более или менее хорошо соответствует эксперименту. Так что этот параметр работает. Вот, хотя надо отметить, что при высоких энергиях начинается некоторый съезд вот этого самого экспериментального параметра направо. То есть мы вправе ожидать некоторые систематические ошибки, связанные с интенсивностью, ну, и мы это заранее знаем, что систематические ошибки небольшие могут быть связаны с этим обстоятельством. Вот этот портрет для фильтра L2. Ну, здесь тоже получается, он очень похож на фильтр L1, тоже получается все хорошо. А вот этот портрет для фильтра C. И видно, что здесь все получается не очень хорошо. Здесь симулированный фильтр систематически смещен относительно экспериментального. Значит, почему это происходит? Это вот почему происходит. Мы разобрались в причине. Значит, дело в том, что флюка хорошо симулирует средние значения RMS. Вот. Обычно ничего другого и не нужно. Но вот в этих вот кривых используются не только средние значения РМС, используется там расстояние от центра распределения вот этих самых РМС до некой экспериментальной точки. И на вот это распределение влияет флуктуация РМС, то есть ширина вот этого распределения. И оказывается, что флюка, хотя средние значения РМС симулирует хорошо, флуктуация распределений симулирует не очень хорошо. Вот из-за этого возникают вот такие систематические смещения. Вот. Но это, так сказать, не повод для того, чтобы отказаться от использования этого фильтра. Опять же, просто мы должны знать, что может быть некоторая систематическая ошибка, связанная с этими смещениями. Это раз. Во-вторых, когда мы устанавливаем некоторый порог на селекцию электронов в виде вот некоторого ката, ну, можно делать некоторые поправки. Ну, я не буду, опять же, останавливаться на деталях, как это делается, связанные с тем, что мы знаем, что такое смещение существует. И опять же, мы все время должны держать в голове, что мы можем иметь некоторые небольшие систематические ошибки в абсолютной интенсивности, вот из этого смещения. Значит, это был фильтр Хи. Для фильтра R получается точно такая же картинка. Вот они, фильтра Хи и R похожи. И для фильтра логарифм P тоже получается вот такое смещение по той же самой причине, потому что распределение вероятности, оно, ну вот этот фильтр, он связан с ширинами распределения вероятности, не только со средними значениями, но и с ширинами распределения вероятности, которые не очень хорошо симулируются флюкой. Но опять же, это не повод для того, чтобы отказываться от использования этого фильтра. Значит, вводя необходимые поправки и пометуя о том, что мы можем иметь систематические ошибки, его тоже можно использовать. Ну вот короткое резюме по фильтрам. Значит, Хи и Р фильтры, они дают наилучшую селекцию, хотя и дают небольшую систематическую ошибку, ну вот, симуляцию этого фильтра флюкой. Фильтры L1 и L2, да, и поэтому вот эти фильтры нужно использовать, потому что они дают самую хорошую селекцию. Фильтры L1 и L2, они дают худшую селекцию, но зато они лучше всего симулируются. А фильтр P, он имеет просто совсем другую природу, поэтому его тоже нужно использовать для перекрестной проверки. Ну вот, мы приходим к тому, что нужно использовать все 5 фильтров. Вот теперь несколько технических деталей, как, собственно говоря, спектр получается. Значит, во-первых, мы приходящие события селектируем по заряду. Вот был вопрос о том, какое у нас распределение зарядов, перекрывается ли заряд в распределении. Вот измеренный нами зарядовый спектр, но только до кислорода, дальше не показан. Вот пик протонов, вот пик электронов, но здесь же пик гелия. Вот здесь, вот, естественно, сидят и электроны тоже перемешаны с протонами. Вот видно, что они перекрываются. Поэтому мы вводим искусственный такой вот кат на уровне, вот здесь это 1,6 на самом деле. Вот, и путем симуляции мы выясняем, сколько мы при этом теряем электронов. Вот эта вот цифра примерно 8%. 8% электронов мы на этом теряем.
Сколько слоев у вас сенсоров участвует в определении заряда?
Один.
Один слой?
Да, к сожалению.
То есть это кремниевая
заряда? Да, к огромному сожалению, только один слой. Для электронов, к сожалению, вот когда мы работаем с ядрами, у нас два слоя работают, потому что можно использовать сцинцилляторы для этого. Для электронов, в общем, из-за обратных токов сцинцилляторы используют очень неэффективно. вот это, конечно, очень большой недостаток Атика, что у него только один слой кремния, вот в креме, например, этот недостаток был преодолен как раз на основе опыта Атика. Вот, теперь, значит, дальше, вот мы вводим некоторый порог кат, вот этот синенький, и то, что левее него, мы считаем электронами, то, что считаем, правее него, мы считаем протонами. Значит, чем левее мы поставим этот кат, тем больше мы откинем протонных фонов, это понятно, но тем меньше оставим электронов. Поэтому здесь важна, так сказать, некоторая разумная серединка. Вот фактически оказалось, что разумные каты такие, когда вот такой кат сам по себе откидывает 30% электронов приблизительно. То есть вот это вот и это вместе откидывает примерно 40% электронов. Вот, и то, на чем, то, что я буду вам показывать, это на самом деле сделано на статистике в 60% от пришедших электронов. И вот эти 40% недостающих, они, естественно, потом восстанавливаются обратно, когда строится абсолютный спектр. Вот. И еще одно важное обстоятельство. Наш прибор имеет в слоях калориметра искусственно установлены энергетические пороги. То есть вот начиная с 0,1, со второго слоя по предпоследний, ему запрещено измерять заряд, энерговыделение, ну, грубо говоря, меньше, чем 1,5 ГЭВа. Вот, меньше, чем 1,5 ГЭВа. И вот это было сделано, когда никто не думал о том, что наш прибор будет измерять электроны. А для электронов это обстоятельство оказалось очень вредным, потому что мягкие электроны, они дают очень высокие электронные лавины, которые рано кончаются, и вот этот вот хвостик электронного каскада, электронного, уже не может пройти через наш энергетический порог. И вот еще одна, значит, вещь, которую мы вычисляли и использовали, это прозрачность энергетического порога. Вот видно, что для низких энергий, вот эта энергия 30, прозрачность очень низкая. И вот где-то к сотне приблизительно гэвов эта прозрачность выходит на единицу. Поэтому я сразу хочу сказать, что спектры для низкоэнергетичных электронов с помощью Атика восстанавливать очень трудно. Вот. И я хочу отметить, что Чанг совсем ничего не написал в своей статье, как он справлялся с этой задачей. Вот сейчас у нас Чанг в коллаборации сидит, пишет степ-бай-степ, так сказать, описание процедуры, которую он использовал, потому что вот много к нему вопросов возникло в связи с нашей обработкой. Но, так сказать, до сих пор на этот вопрос ответа тоже нет. Вот. Вот, вот когда я говорю, что мы 60% электронов используем для построения спектров, это я еще не учитываю вот эти вот, это я не учитываю прозрачность энергетического порога. На самом деле эти 60% это для электронов, начиная приблизительно с сотни ГЭВ, а вот здесь вот прозрачность ниже. Но это, как сказать, это плохо, но это не очень плохо, потому что там на самом деле естественная статистика электронов очень большая. Ведь спектры электронов, они, ну, растут как Е в кубе, в сторону нуля. Поэтому здесь электронов оказывается достаточно много, так что и при такой низкой прозрачности калориметра все равно можно построить энергетические спектры.
Это
эффективность, да, да.
А чтобы не путать людей,
да.
Ты говоришь про прозрачность,
ну,
электрон,
нет, это эффективность, это эффективность, правильно, не прозрачность, совершенно верно. Но это вклад в эффективность регистрации, которая идет со стороны энергетического порога. Вот. Теперь, значит, у нас и калориметр, хотя является толстый, но он не абсолютно толстый. Все-таки процентов 10-15 энергии вытекает. Вот. Для того, чтобы установить первичную энергию электрона, мы должны учесть, что не вся энергия электрона вытекает из калориметра. Вот опять же путем симуляции, с учетом вот этих энергетических порогов калориметра, о котором я говорил, строится кривая пересчета от энерговыделения к первичной энергии, то есть под первичной энергией понимается энергия электрона на входе в калориметр. Вот она имеет такую вот замысловатую форму, но видно, что она вообще в принципе близка к единице, вот в минимуме она где-то 1,1 как раз около сотни ГЭВ, то есть 10% означает, что вытекает из калориметра. Вот, и почему-то она растет и сюда, и сюда.
Это рост налево, чтобы условием вот этой вот, мне кажется,
Вот, совершенно верно, да. Вот из-за того, что приходится иметь дело со специальными низко развившимися каскадами, получается, что вот здесь вот эта штука начинает расти. Вот, это такие низкие каскады.
Какие энергии-то вот?
Это 100 граф, это 30 граф.
Вот.
Да. Ну, на самом деле, на 50 граф ситуация еще очень хорошая.
Что? Одно замечание. Хотя вот эта вот кривая страшная, но ее среднее значение и края отличаются всего на один.
Да, это видно, да, конечно.
Ну, я хочу сказать, что она совсем не страшная.
А люди не думали, что тут вот такая что-то
ужасное. Не, ну, 1.15. Ну, какая же она ужасная? От 1.15 до 1.10 меняется. Просто очень замысловатое поведение, которое может вызывать вопросы, но вот оно объясняется как раз энергетическим порогом. Все, я кончил. Это сложный вопрос. Нет, если бы мы имели хорошие спектры для низких электронов, то это еще вопрос, где был бы центр тяжести нашей работы. Не знаю. Просто у нас не получается получить хороший спектр для низких электронов именно вот по этой самой причине, по причине энергетического порога. Вот. Может быть, именно поэтому все энергетические данные, интересные данные мы получили в этой стороне, с этой стороны, стороны больших энергий. Значит, еще одна проблема – это переход от спектра электронов на входе в прибор к спектру электронов на входе в атмосферу. Вот эта проблема оказывается очень сложная. Значит, вот в чем дело. Значит, вот эта постоянная атмосфера, она составляет 8 километров. Ну, эффективность толщина атмосферы — это 8 километров приблизительно. Нет, тут важны не граммы, тут важны километры.
А, за счет ядерных взаимодействий, да, и образования...
Главное, что вот эти 8 километров, это дает ту, как бы, эффективную точку, в которой электроны, входящие к нам, рассеиваются, давая гамма-кванты. Вот. А углы спускания гамма-квантов, они определяются вот такой простенькой формулой, это МС квадрат, электронная, деленная на начальную энергию, которая вот в нашем интересном диапазоне, значит, меняется примерно от 10 минус 5 до меньше, чем на 10 минус 6. Если вот эти самые 10 километров умножить вот на эти самые 10 минус 5 и 10 минус 6, то мы увидим, что в приборе вот эти вот гамма-кванты, отскочившие, отошли от 10 сантиметров до 1 сантиметра. Нет, важно не это. Важно, поймаем мы эти гамма-кванты в нашем приборе, дадут они нам энерговыделение или они исчезнут. Вопрос вот в чем состоит. Ну вот да, я сейчас расскажу. Нет, атмосфера над нами 1/7 радиационной. Одна седьмая радиационной единицы длины, ну вот можно просчитать. Ну, примерно 1/7.
Это 2 грамма.
Нет, это не 2, это 4,8.
36.
Да, 4,8 грамма. Нет, это 1/7. Вот как бы электрон должен потерять 1/7 энергии, как бы, из радиационных потерь. Но на самом деле мы эту энергию ловим обратно в тот же прибор, из-за того, что гамма-кванты недалеко уходят. Но возникает один очень сложный вопрос. Вот гамма-квантик отскочил от этого электрона, и он испортил форму каскада нашего электрона в сравнении с тем, что мы симулируем с помощью клюки, используя один только прибор. И вопрос заключается в том, испортит ли он нам форму каскада настолько сильно, что мы электрон потеряем, или не испортит. Вот это вопрос очень детального моделирования, которое должно вводить моделирование атмосферы вместе со всем ее экспоненциальным распределением, где должна работать Корсика, так сказать, или что-то в этом духе, и моделирование прибора Флюка, где должна прибора Ася, где заработает Флюка. Вот нужно по-хорошему нужно было бы сшить эти два моделирования и узнать, регистрирует у нас прибор вот такие вот электроны с сильно рассеянными гамма-квантами или нет. Вот нет у нас ответа сейчас на этот вопрос. Поэтому мы поправку на рассеяние в атмосфере сейчас просто не будем вводить.
Можно вот вопрос еще? Для того, чтобы вам испортил гамма-квант каскад электронов, это должен быть гамма-квант с энергией порядка электрона или там, ну, несколько раз меньше. Но ведь спектр гамма-квант тормозных, он падающий резко. Поэтому такие события, сказал, что он должны малый вклад очень иметь.
Вот как, это
нельзя
вопрос моделирования.
Здесь ограничиться, потому что у нас есть фильтры. Как будут работать фильтры,
конечно. Дело в том, что величина РМС, она вот, величина, которую мы используем, РМС, она очень чувствительна к маленьким сигналам, находящимся на большом расстоянии от оси ливня. И поэтому даже маленькие сигналы, в принципе, могут сильно испортить картину. И вот насколько все это сильно портится, это вопрос численный. Вот у нас нет на него ответа. А Чанг, значит, в своей статье, он какую-то поправку вводил. И такое впечатление, что он просто-напросто энерговыделение вот, умножил на 1/1. Вот так выглядят его результаты. И вот это вот большой вопрос, правильно это ли это неправильно. И вот, так сказать, те, кто читает эту статью, они должны иметь в виду это обстоятельство. Про него там не было написано. Вот.
Это же средняя некая поправка. Вот 1/7, это же один электрон ничего не потеряет, другой потеряет,
половину, третья, одну пятую.
Какую поправку надо вводить в энергию и какую бы он пустил? Речь идет о 10%, а не большой поправке. Но это проблем пока нет.
В общем, суть в том, что мы сейчас работаем на спектре электронов и позитронов на входе прибора. Вот. Мы не знаем, какой спектр над атмосферой. Это вопрос сложного численного расчета. Вот, вот теперь я перехожу к, так сказать, самому больному вопросу Атика. Это протонные фоны. Вот я напомню эту картинку, что наши пики электронов сидят все на протонных фонах. Вот мы ставим некий кат. То, что здесь мы считаем электроны, но неизбежно мы захватываем какое-то количество протонов. Вопрос, сколько? Можем ли мы это узнать?
Для того, чтобы... Кат подвинет резко влево. Ну,
вы потеряете
электроны.
А это зависит от... Нет, статистика не огромная. Статистика на протонах огромная, а на электронах очень маленькая. Ну, конечно.
Сколько вы болеете электронов?
Ну, это для низкоэнергетических электронов. Нет,
конечно.
То там? Есть, когда каждый электрон сомнительный и несомнительный держится руками?
Фактически, да.
Вы понимаете, мне показалось, что все-таки надо взять, так сказать, и хотя бы с плохой статистикой отрезать все сомнения.
Мы это делали. Мы на самом деле... На самом деле вопрос, какой поставить порог? Мы работали со всеми порогами. Значит, если у нас идеальная методика, то для всех порогов она должна выдать один и тот же спектр. Только с разной статистикой, потому что, ну, с разной статистической флуктуацией, потому что мы раз. Вот, именно это мы и делали. Это была, так сказать, одна из наших проверок, и я тоже буду это показывать через некоторое время.
Хотя бы одна.
Я покажу. Нет, конечно, одно и то же не получается, и не должно получиться, потому что есть протонные фоны. Начиная откуда?
Ну,
500. Выше 500 Г.
Да.
Ну, это несколько, несколько десятков. Несколько десятков. Да.
Ну,
конечно.
Ну, да. Да, тогда вы можете каждое событие посмотреть глазами.
А ты же хочешь начинать не с 500 Г, а с 50
Г.
А там
2,5. Ну, ладно. Вот, давайте я дальше буду рассказывать. Значит, теперь что стоит вопрос о протонных фонах. Значит, вопрос вот в чем. Насколько хорошо флюка может симулировать протонные фоны? Ведь для того, чтобы, значит, нам найти протонный фон, нам нужно сделать что? Нам нужно симуляцию вычислить распределение вот наших фильтров для протонов и посмотреть, какая часть этих распределений попадает ну, за наш кап, с помощью которого мы отбираем электроны. И вот получается какая невеселая ситуация. Да, во-первых, значит, мы делали симуляции с двумя разными порогами. Вот с низким порогом 0,1 МФ, это порог на рождение частицы во флюке. То есть это что такое? Это пока флюк прослеживает каскад. Вот если энергия чего-нибудь падает ниже 1 МФ, то флюк сразу вписывает энерговыделение в детектор. Вот. Так, а вот здесь не ошибка. Другая симуляция была с порогом не 0,2 МЭВа, а 2 МЭВа. Здесь в 10 раз ошибся. То есть вот 0,1 и 2 с высоким порогом. Вот здесь, значит, каскады прослеживают до энергии частиц только 2 МЭВа. То есть у нас есть два разных варианты симуляции, которые мы к тому же между собой сравниваем, для того, чтобы иметь представление об устойчивости того, что происходит. Вот как бы хорошая ситуация, это ситуация с низким порогом, где каскад хорошо прослеживается. И вот мы видим, что, да, значит, симуляцию очень легко сравнить с экспериментом, потому что протоны мы отлично видим в эксперименте, в этом нет никаких проблем. Здесь и церновские никакие измерения не нужны, они на самом деле только для электронов нужны церновские измерения. И вот мы видим, что симулированные распределения, ну, здесь картинки нарисованы, кстати говоря, для параметра L1, вообще такие картинки существуют для всех параметров, они примерно, ну, одного типа дефекта содержат. Дефект вот такой. Симуляция не совпадает с экспериментом. Вот экспериментальный каскад, вот особенно в области низких значений параметра фильтра, которые близки к электрону, а вот для фильтра L1 электрон стоит на единице, он плохо очень описывает протонное распределение. Значит,
это
весь...
что, средний каскад? Или что у вас?
Вот это, нет, это не каскад, это распределение по значению фильтра L1 для протонов. Вот для электронов фильтр L1 имеет значение единицы, вот такой узенький пичок в районе единицы. Для протонов это вот такое широкое распределение. Мы, значит, электрон...
Это зависит от того, как развивается каскад от протона, от величины программы, например,
естественно, это распределение... Нет, это, это распределение по большому количеству протонов.
То есть усредненное.
Ну, с большой статистикой. Ну, для тех, с которыми мы работаем. Мы всегда симулируем, у нас все симуляции проводятся точно в тех же условиях, в которых мы работаем. Это просто как бы по умолчанию. Вот, значит, протонные фоны должны были бы описываться той частью вот этой вот, они описываются, связаны с той частью вот этих кривых, которая залезает в область, где электроны локализуются. И видно, что симуляция заведомо неверно описывают эти фоны. Вот они, эта симуляция идет значительно ниже, чем экспериментальная кривая. Ну, это для одних энергий построено, это для других энергий построено. Это здесь энергия от 50 до 100 ГЭВ, здесь вот от 100 до 200 ГЭВ. Видно, что здесь ситуация та же самая. Вот.
Но различие надо обращать внимание на различие в самой левой части.
Конечно, да, прежде всего.
Если бы еще масштаб 10 раз уменьшить, различие было бы видно великолепно.
Но оно и так видно великолепно. Вот совершенно разное они получили.
Вы говорите, что
единицы. Не, в районе единицы. Почему? Вот именно в районе, вот здесь электроны локализуются. Вот. Значит, вот если посмотреть на другую нашу симуляцию с порогом не 0,2, как здесь написано, а 2 МЭВа, вот как будто бы она описывает лучше. Причем, ну вот здесь у меня нет картинок для более высоких энергий, там чем выше энергия, тем вот здесь вот совпадение лучше. Но, как говорится, дьявол сидит в деталях. Вот обратите внимание, вот вылезла вот такая штучка, наоборот, выше экспериментального. И здесь она тоже вылезла выше, чем эксперимент. И она систематически вылезает выше, чем экспериментальное распределение. Значит, здесь фоны будут, наоборот, переоценены, скорее всего, поскольку электрон сидит именно здесь. Вот, ну, значит, как говорится, удивляться не приходится. Почему? Потому что вот этот хвост распределения протонного, он связан с такими особыми экзотическими редкими событиями. Это что за протоны? Это вот как раз о том, о чем вы говорили. Это протоны, которые всю свою энергию высадили в пинули сразу, вот, и стали похожи на электромагнитный каскад. Вот. И вот это вот такое редкое специальное экзотическое событие, на которое, конечно, вот эти вот программы симуляции детекторов, Люка, там, Жан-4, совершенно не заточены. Они хорошо симулируют всякие разные средние распределения, а вот такие вот экзотические вещи они описывают плохо. Вот. Мораль такая, что нам при вычислении протонных фонов зацепиться не за что. Вот. И Чангу, на самом деле, тоже, по-видимому, зацепиться было не за что. Мы так думаем. Вот. А Чанг пользовался той же самой флюкой, кстати, вот с тем же самым порогом 0,1 МЭВ, что мы. Вот. И он думает, что он протонные фоны оценил правильно. А мы понимаем, что мы не знаем, как оценить протонные фоны. Ну вот к чему приводит попытка вычислить протонные фоны, я просто в качестве такой иллюстрации показываю. Ну вот здесь на этой картинке для фильтра L2 почему-то, но это не важно, нарисован спектр отселектированных электронов, вот это вот черненькие, вот эти точки. А вот здесь вот нарисованы два, так сказать, протонных фона, вычисленные с разными симуляциями. Вот один с симуляцией 2 МЭВа, вот, по-видимому, эти фоты будут переоценены, а другая стимуляция 0,1 МЭВ. Здесь фоны, скорее всего, будут недооценены. А где проходит правильная прямая, мы не знаем. Вот то, что здесь вот фоны совпадают при больших энергиях, при больших энергиях, вот этот красненький и зелененький, это является неким артефактом. Просто дело в том, что вот для вот этих хороших расчетов 0,1 МЭВ мы еще не успели симуляции набрать статистику для того, чтобы вычислить протонные фоны. И в этих точках вот для этих кривых используется одна и та же симуляция при высоком пороге. Но вот через некоторое время у нас появятся симуляции для высоких энергий и для низкого порога, и тогда эти кривые здесь тоже как-то, скорее всего, разойдутся. Вот. То есть, значит, нет у нас протонных фонов, и все. Значит, что теперь делать? Значит, дел бросать не хочется. Вот надо вспомнить теперь то, что мы имеем высокое энергетическое разрешение для электронов. И поэтому даже если мы не будем вычитать протонные фоны, но будем обращать внимание на некие особенности в спектре, мы можем получить очень содержательную информацию. Почему? Ну, потому что из самых общих соображений ясно, как могут быть устроены протонные фоны. Протонные фоны, которые мы не вычитаем, они не могут содержать каких-то резких особенностей. Они связаны, так сказать, это самое, с приходящими электронами, протонами, которые имеют гладкий спектр. Они связаны, ну, вот, с той математикой, которую эти протоны перерабатывают, с протонные фоны, которые нам неизвестны, которые тоже медленно меняются с энергией. Но это будет что-то плавно растущее, что-то плавно падающее, может быть, что-то плавно изогнутое. Но ничего вот такого резкого мы получить не можем. Поэтому даже если мы не будем вычитать протонные фоны и обращать внимание на резкие детали спектра, мы можем получить содержательную информацию. Вот, так сказать, этим дальше мы и будем заниматься.
Отношение потока электронов к протонам уменьшается примерно в 10 раз от, скажем, нескольких десятков до тела.
Да.
Поэтому, если фон протонный на малых десятках раз, то 10 раз.
Ну, в 10, да. 10 раз, да.
От одного процента до 0,1 раз.
Как
говорят,
2
раза.
Нет, почему,
Николай Иванович? 3.
В разы отличается.
А при зрении это 0,1.
Да.
Это 3 на порядке двойка. Это значит, что у вас, если протоны действительно, ну, фон там, удастся, фон малых энергий, не так уж может быть важны, то в области больших энергий несколько
сотен грамм, это фунтов, это уже очень. Вот, конечно. Значит, вот когда мы получим наши данные, надо совершенно четко понимать, что то, что мы получили, находится на растущем протонном фоне. Вот. Этот растущий протонный фон, конечно, портит в конце статистику. Вот все это надо понимать. Вот, и тем не менее, надо понимать, что наши спектры не будут давать никакой информации о наклоне спектра, об индексах, потому что вся информация будет испорчена протонами. Наши спектры не будут давать почти никакой информации об абсолютной интенсивности, только для низких энергий по порядку величины. Вот. И мы будем смотреть только на резкие особенности спектра. Это вот то, чем мы будем заниматься. Вот теперь, значит, еще одна небольшая иллюстрация к вычитанию фонов. Здесь на этих картинках вот сделана попытка получить чистый спектр с помощью неправильного вычитания фонов. Здесь эти спектры получены просто с помощью разных фильтров. Вот видно, что хотя некоторые особенности в спектрах повторяются, но вот общая форма для разных фильтров получается абсолютно разной. Почему? Потому что фоны везде вычитаются неправильно и везде неправильно по-разному. Вот, поэтому все это разное получается. Вот, поэтому теперь я возвращаюсь к Чанговской статье. Как надо понимать Чанговскую статью? На самом деле, насколько мы сейчас понимаем, может быть, нам Чанг еще будет возражать, она не содержит информацию ни об абсолютной интенсивности, ни о наклоне спектра. Она содержит информацию только действительно об особенности, вот о которой идет речь. Вот это именно то, что надо обсуждать. Это вот то, чем мы будем заниматься. Ну вот. Теперь я, собственно говоря, уже наконец кончаюсь методикой и перехожу к результатам. Значит, как бы вот этот вопрос, которого я уже касался, как бы должен влиять вот этот порог, который мы устанавливаем на фильтр, на спектр, получаемый в том случае, если протонные фоны малы, или если их вообще нет. Значит, ответ состоит в том, что он никак не должен влиять. Если мы все правильно обрабатываем, у нас всегда должен получаться один и тот же спектр, только с разными статистическими флуктуациями. Значит, из-за того, что у нас фоны на самом деле разные, мы должны ожидать, что для разных порогов у нас и спектры будут получаться разные, и тем более они будут получаться разные, чем сильнее у нас склад фонов. Вот теперь несколько уже таких окончательных картинок с полученными электронными спектрами. Вот эти спектры говорят о том, что абсолютные, что систематические ошибки в наклонах спектров и в абсолютной интенсивности в нашем эксперименте очень большие. Нельзя ни наклон спектра, ни абсолютная интенсивность, которая была получена в этой статье, воспринимать достаточно серьезно. Вот по нашему мнению, мы это так понимаем.
Спросить, почему там слева расхождение, там два или значения. Просто вот так сейчас нельзя.
Это
зависимо от фильтров и стеклов в одном месте провал четко как-то видно.
Вот в том все дело. Вот это та информация, которой мы будем интересоваться. Что у нас для всех фильтров общее? А вот эти все поведения с энергией, мы их просто не можем восстановить, потому что мы неправильно восстанавливаем фоны. То есть вот эти картинки показывают, что фоны на уровне существующей методики вычитать просто нельзя. Нужно бороться за как можно более низкий фон, а не вычитать фоны. То есть другое, так сказать, русло усилий должно быть. Вот теперь что получается. Вот красненькие вот эти вот квадратики, которые нарисованы везде и не соединены линии, это спектр, который получил Чанг, вот как раз из этой статьи, после вычитания фона. Вот, а вот это, ну, он просто здесь нарисован для сравнения. А вот это вот для четырех фильтров показано то, что получается у нас. Ну, у нас всего пять фильтров есть. Я говорил о пяти фильтрах, я показываю. Раз, два. Нет, у нас не пять, у нас сколько их?
Эти квадратики красные, это все
Чанговские,
да?
А, да.
Да?
Один лишний фильтр.
Квадратик, это его, да?
Да, здесь не нарисован один из наших фильтров. Здесь нарисованы L1, C, R и Log P, и не нарисован фильтр L1, но просто потому что он дает нечто очень похожее на то, что дает фильтр L1. Вот, ну вот что здесь получается. Значит, вот Чанговский спектр, вот он имеет некий такой провальчик, вот он имеет пупырь. Вот это то, что называется эксцессатика. Вот видно, что все наши спектры, вот это вот поведение, в общем-то воспроизводят. Хотя для разных фильтров, в абсолютном смысле, спектры идут совершенно по-разному. Что и не должно вызывать удивление. Почему? Ну потому что мы не вычитаем фоны. И вот эти фоны, они для разных фильтров совершенно разные, они дают разный склад абсолютного поведения спектра. Но по основным вот особенностям спектра, Чанговский спектр действительно похож на то, что получается у нас. Вот, за исключением, правда, вот этого вот правого края. Вот здесь вот в чем дело непонятно. У нас во всех спектрах получается вот здесь вот еще одна вот такая вот особенность. А у Чанга ее нет. Но вот этот вопрос к нему, почему так получается, мы пока не очень понимаем. На самом деле он работал немножко в других условиях. На самом деле мы можем воспроизвести и чанговский результат. Просто чанговский результат, вот то, что у нас получалось раньше его воспроизвести, воспроизводится не при таких значениях ката, как работаем мы. А вот наши разные кривые нарисованы для разных катов. Вот здесь не очень хорошо видно, конечно, мелко. Но здесь эти каты, они дают эффективность регистрации электронных от очень низкой до приблизительно 0,7. Вот здесь вот 0,3, вот здесь вот 0,7. И вот видно, что все эти кривые расходятся. Вот если бы все было идеально, и никаких протонных фонов не было, и всю методику мы понимали правильно, все кривые должны были бы лечь одна на другую. А вот то, что они все расходятся, это масштаб систематической ошибки в абсолютной интенсивности и в наклоне, который связан вот с протонными фонами. Но видно уже из этих кривых, что в смысле наличия особенностей эти спектры очень неплохо все повторяют друг друга. Вот, и теперь я перехожу к самому главному. Значит, эти картинки нарисованы для довольно широких энергетических бинов, ну, примерно такого же порядка, как были получены данные Чанга, именно для того, чтобы проще было с чанговским спектром сопоставлять. Вот, а теперь вспомним, что АТИК дает, на самом деле, хорошее разрешение для электронов на уровне 2%. 2% это примерно 1/100 ПДК энергии. Вот, и мы имеем право перейти, это будет вполне осмысленно, к гораздо более узким бинам. Так сказать, имея в виду, что может быть мы там обнаружим какие-то особенности, которые просто настолько узкие, что они попадают в один вот этот широкий бин, а здесь бин 1/10 по декаде. Вот. И вот что же получается. Вот здесь вот мы обнаружили совершенно удивительную картинку. Значит, на этой картинке нарисованы спектры, полученные с тремя разными фильтрами. Значит, они здесь нарисованы с тремя разными фильтрами, а не с пятью разными фильтрами, по той простой причине, чтобы картинку не перегружать. Потому что вот для фильтра R, вот эта черненькая картинка, она примерно такая, как для фильтра C, вот они как бы одну группу фильтров образуют. Для фильтра R картинка получается очень похожая на картинку для фильтра L2, ну а фильтр log P, вот этот вероятность фильтра, он сам по себе у нас такой один. Вот. И вот поразительная особенность, которую обнаружили, состоит в том, что когда мы смотрим на тонкое и очень быстрое поведение спектра, на очень резкие особенности, мы, так сказать, видим повторение их. Во-первых, мы их вообще видим, и во-вторых, они повторяются всеми фильтрами. Вот. Значит, возникает вопрос, что это такое? Статистические флуктуации, какие-то методические ошибки, нужно ли их принимать всерьез? Значит, для того, чтобы ответить...
А ведь у вас один и тот же объем информации, правда?
Вот я об этом и говорил.
Фильтр очень похожий, поэтому вы получаете на том...
Естественно. Вот я об этом и говорю. Это один и тот же объем информации. Что было бы хорошо? Было бы хорошо иметь еще один эксперимент и посмотреть, что получается в другом эксперименте. Это вот то, что, так сказать, мы изо всех сил пытались успеть к сегодняшнему докладу, но чуть-чуть совершенно не успели.
Пополам данные.
Ой, пробовали. Сейчас скажу. Вот. Нет, но статистика, вот она. Нет, я не берусь утверждать, что вот эти все скачки статистически обеспечены. Они просто очень странные. То есть, если это статистика, то она невероятно странная статистика. А если это не статистика, то это еще более странная. Вот. Так, в последних двух точках это, ну, это 2-3 события вот так вот такого масштаба. Вот здесь вот больше. Здесь вот больше. Ну, здесь типа десятка, вот что-то в этом духе. Да. Да, там 6, 7, 10, ну вот такого типа. Да, нет, тут не очень мало. Нет, ну это же, это, вот эти же ошибки нарисованы, это чисто статистические ошибки, масштаб этих ошибок, оно дает полное представление статистики, которая там есть. Так вот, значит, мы хотели успеть сделать четвертый асик, но не успели. Вот, значит, из-за того, что мы не успели четвертый асик, мы, значит, вынуждены пользоваться неким компромиссом. А компромисс можно сделать какой? Вот можно взять полет асик 2 и разбить на две половинки. И вот тогда мы получим две независимые друг от друга статистики, действительно. Это как бы два разных эксперимента совершенно. Более того, они не просто как бы разные, они действительно разные. Потому что на первую половину полета Атик работал с другим триггером. Триггер событий был по-другому устроен. Там стояли все другие там пороги, в общем, это все там надо тоже учитывать. Нет, это второй поток. Последний мы не успели обработать, к сожалению. Вот, так это фактически другой эксперимент просто. И вот я теперь сравню вот эти два разных эксперимента уже. Вот сравнение двух разных экспериментов. Значит, что здесь видно? Во-первых, абсолютная интенсивность, которую мы получили, полностью одинаковые, как для низких энергий, так и больших энергий, и это уже хорошо. Это означает просто, что мы понимаем, что делаем. Несмотря на то, что у нас триггеры разные, там... Прибором, может быть, что-нибудь происходило, там температура очень сильно менялась в полете. В первой половине полета было гораздо теплее, чем во второй половине полета, в второй половине холодно было в приборе. Тем не менее, все получилось совершенно одинаково. Вот, это означает, что все разумно. И вот эти вот самые особенности в обоих половинах полета получились одни и те же, грубо говоря. Вот это вот самое удивительное. Вот, может быть, немножко это лучше видно, если спектр искусственно разнести по интенсивности, вот я умножил, разделил, вот получается, вот провал, ну, так сказать, вот. Ну, вот здесь вот есть особенности или нет, но это я как бы даже не берусь сказать, но вот то, что эта такая статистика дала вот такой хитрый всплеск здесь, Это, я извиняюсь, конечно, может быть, но это очень маловероятно. Значит, мы не беремся утверждать, что мы открыли этот эффект, но ни в коем случае. Это, конечно, рано. Вот нужно обработать четвертый атик, посмотреть, что там получается. Но то, что атик второй дает совершенно нетривиальное указание на наличие вот такой тонкой структуры в спектре космических лучей, это, в общем, по-моему, отсюда видно... Ну, электронные и космические лучи, да. Это, ну, я про тонных не говорю.
Если эта метода продвинуть в сторону протонных вещей, так что
играть... У нас там очень низкое разрешение, я сейчас покажу. Это один из контролей, который делается.
Ну, правильно, вот я смотрю на эти спектры. И теперь вы говорите, мы забудем уже про этот ГОСТ, потому что ГОСТ фактически
нет. Не, мы про...
Сердце,
ну вот он, вот он, Чанговский горб. Он просто был сглазан.
Обращайте внимание на то, что есть очень большие пульсации, начиная с энергии там 170 Гц. И вот эти пульсации, вопрос, что это такое? Физически значимые вещи или это...
Или это методика. Да, 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 да.
Теперь вот на это надо главное внимание обратить.
Совершенно верно, да.
Значит, еще одно замечание. Знаете, если вы искусственно били, делаете шире, то вы фактически воспроизводите вот эту вот сложную структуру, она вам воспроизведет этот чанговский банк.
Ну конечно, вот он.
Большие различия у нас
и такую картину. Хорошо, такую картинку. С большими генами,
А ну она же есть, там здесь с большими, естественно, да. А, на одной. Да, правильно, можно было бы, конечно. Ну вот, кстати говоря, значит, все те картинки, которые мы рисовали, то, что называлось большими генами, широкими, там была 1/10 шага по декаде, а здесь вот это 0,03. Вот, и здесь
энергия
получается. Это 1/30 декада, да.
А если вы сделаете 15, 30, то понятно, то получается 30 Гц примерно.
Нет. Так, нет.
У нас
не, ну шах, полугорит уже.
Вы говорите на порядке, я беру сколько, это 1000 Гц.
Не, ну они же не эквидистантные, они логарифмически не эквидистантные.
Я понимаю, что не эквидистантные.
Ну это логарифмическая сетка.
Ну хорошо, вот в области 300-200 Гц, какой у вас шаг? Там 400 Гц примерно. Ширина по энергии.
6%.
Ну, 6 Гц. Да, 5-6 Гц около сотни Гц. Ну, что
ты там делаешь? Да. Это надо считать, это же логарифмическое.
Ну, 6%, конечно, да. Поскольку здесь 0,03. Ну, где-то 5 Гц. Вот. Значит, еще одно замечание. Это мы видим такую картинку на входе в прибор. Вот. Если на секунду предположить...
Простой вопрос, ну, даже студенческий вопрос. Вот я смотрю, начинается 200 Гц, и справа вы можете провести прямую
сеть? Вот так вот?
Можно.
Ну, можно, да.
Чему она будет противоречить?
Нет, она, конечно, ничему... Нет, прямой провести... Нет, если аккуратно посчитать пи квадрат для такой прямой, он, конечно, окажется гораздо больше единицы. Ну вот, это вот, вот это та самая область, где сидит чанговский бамп, вот этот самый. Если,
я все понимаю,
если все это...
Нет,
прямая здесь не проведется тогда.
Ну,
плохой пи квадрат получится, очень плохой. Ну, пи квадрат получится 5, 10, вот что-то в этом духе. Это не называется прямая. В общем, мы пока просто удивляемся. Просто мы пока очень удивляемся тому, что увидели. Значит, вот теперь два замечания. Во-первых, значит, я хочу обратить внимание, напомнить, что это мы имеем на входе в прибор. А на прибором еще атмосфера висит, значит, которая дополнительно все это рассеивает. Она может только ухудшить разрешение вот этих особенностей, если они выше существуют. То есть если эти особенности реальные, они должны быть еще глубже прорисованы в космосе, вот где Памела работает. Вот это очень важно. Вот, теперь одна методическая простая проверка. Ну, может быть, это методический эффект, связанный просто с работой прибора. Ну, как можно проверить? Самый простой способ. Ну, вот возьмем протоны и посмотрим на спектр энерговыделение протонов. Ведь то, что мы видим для электронов, это практически спектр энерговыделения. Он там умножается на коэффициентик 1,1, и все. Это практически энерговыделение. Вот энерговыделение протонов. Ну вот видна вот такая точка, которая выскочила вот на 2,5 сигмы здесь, а все остальное тут гладкое. Ничему она не соответствует. Нет, она и не там, и не настолько выскочила. Нет, она не там. Нет.
Вообще это очень странно, что вот такой сильный провал, а где же фон в этом? Куда делся фон просторный в этом?
Сейчас, секундочку.
Один ответ какой? Что он, наверное, маленький. Потому что если я закачаю туда большой фон, ничего, это все выровняет полтора раза. Так это может и быть. Потому что странно, что мы провалились.
Но, значит, я еще раз хочу напомнить, что протонный фон, он должен быть гладким, он не может дать вот такие вот вещи. Вот как бы он ни был устроен, как бы там, насколько сильной симуляции бы ни была, протонные фоны не умеют вот так прыгать. Они должны быть, протонные фоны должны себя вести вот так вот, как ведет себя протонный спектр, они должны его повторять. Ну, либо тут просто как немножко перекошенный, то ли он туда перекошен, то ли туда, то ли как бы выгнут. Вот это все, что можно ожидать. Ну вот. Ну вот теперь...
Если у вас такая острая, то энергии как бы... Разрешение хорошее. Уже на первом этапе эксперимент сказал, что это то, что надо с самого начала делать, а не... Нет, вот вопрос по методу.
Да, это инерция. Вы тут спасибо Виктору Ивановичу. Ну,
вы подумали, знали, что так хорошо с электронной энергией вы можете обходить?
Нет, не знали.
Это вот только сейчас не понял настолько. Но сейчас весь опыт сместился на то, что у вас очень хорошее разрешение по энергии электрона. Да. Вы это на начальном этапе понимали, знали?
Первое, мы хотели, подтверждают ли наши данные уже опубликованные. Поэтому мы рассматривали это восприятие. А затем посмотрели, а не можем ли мы увидеть структуру в этом банке, если используем характеристику нашего прибора, который измеряет энергию электрона с точностью 2%. И для этого сделали больше димов и обнаружили здесь вот такую структуру. Вот теперь вот мы ее обсуждаем. Она реально.
2%, Виктор Иванович. 2%, как вы определите?
А вот я показывал кривую. Симуляции.
Симуляции.
Симуляции, которая сравнивалась с серверскими данными, конечно.
Определено за счет того, что это на пучке было, электронный пучок. И такое распределение вот этого вот линии имеет, это 2%.
Знаете,
вот вы счеты тоже дают,
Вот это действительно было аккуратно проверено, вот эти 2%, они были аккуратно проверены.
Мы по сравнивали, у нас хлорин-то примерно такой.
Да, очень похожий.
16 катастрофов, нет, но 22 слоя, мы видим тонкую структуру. И у нас есть магнит. И мы сравниваем энерговыделение электрона в магните. Мы знаем точно, что это электрон. По двум причинам, что магнит есть, он дает кривизну света нужную, и нейтронный детектор есть. И сравниваем с энергией магнита. И мы получаем точность примерно 10%. То есть вот энергию определили, плюс-минус 10%. Никакие 2% мы не получаем.
2%?
У вас получено на половине.
16
каскадных единиц. Ну, 2 каскадных единиц. Нет, что вы называете, может быть, у нас терминология родится, что вы называете разрешением?
Что?
У нас разрешением называется ширина полуширина на половине высоты.
Ну, мы делаем просто.
Вот это там электронная пика. Может быть, нет, может быть, термин другой использовать, может, вы другую величину понимаете под разрешением.
Поэтому
в этих 10% сигма большая получится, конечно. Но не сигма спектр определяет.
Мы берем
разные вещи используются. Нет, сигма у нас большая, я даже не знаю какая. И, в общем, ее и в голову считать не приходит, потому что не она определяет вид спектра. Вид спектра определяет наличие вот этой самой дельта-функции на верхушечке. Вот это вот да. А остальное, конечно, замазывает немножко спектр, но не критично. Ну вот, теперь, в общем, собственно говоря, я все рассказал. Теперь просто хочется не то, чтобы немножко пофантазировать, а все-таки чуть-чуть хотя бы задуматься, что в принципе мы могли увидеть. Вот. Но, конечно, если это реальное, то это никакая не темная материя, потому что не темной материи там или чему-нибудь еще, ну, вряд ли соответствует вот раз, два, три, там, четыре пика. Там должен быть один пик, но максимум два пика. Есть модели, в которых темная материя пару пиков дает. Это что-то другое. Это
сложная модель темной материи.
Но это очень сложно. Не, ну это уже, она, как бы науки бывают естественные и противоестественные. Это вообще это противоестественная наука. Вот, а что же бывает на самом деле? О чем же, как бы, можно задуматься, если хочется. А задуматься можно вот о чем. Задуматься можно о ближних пульсарах. Вот люди изучают ближние пульсары, известно, что пульсары могут излучать интенсивные потоки электронов и позитронов. Это значит, происходит в том случае, если пульсар очень сильно замагниченный, и у него там ларморовский радиус имеет частоту, сопоставимую с МЦ квадрат электрона, вот он начинает тогда релятивистские электроны перерабатывать в электрон-позитронные пары, и они оттуда летят. Значит, известно, что спектры этих электронов, которые могут излучать пульсары, отличаются тем, что у них есть очень резкий такой спад на высокоэнергетичном крае. Вот это вот из статьи вот, Стефана Профума, да, вот на нее тут есть ссылочка, нарисованы спектры, которые ожидаются для самых близких пульсаров ближе 1 килопарсека. Вот видно, что в некоторых случаях они могут давать вот такой вот острый пичок. А вот есть еще более интересная картинка. Вот это вот на этой картинке нарисован тот же самый расчет, тот же самый, для пульсаров, которые находятся дальше 1 килопарсека. И оказывается, эти пульсары могут поражать вот такой вот частокол в электронно-позитронном спектре. Это значит, просто нарисован поток электронно-позитронного спектра, вот, нормированный ровно так же, как у нас умноженный на E в кубе, даже вот это вот нарисованные очковские данные, как раз теперь везде рисуют.
Если пульсар на расстоянии больше килопарсека, время жизни вы возьмете порядка 10^7 электрон. Какое расстояние, ну, коэффициент диффузии тоже известно. Не придут оттуда же электроны.
Не ко мне вопрос. Вопрос к этой статье.
А это
не могу ничего, не могу ничего сказать. Ну вот смотрите. Не, на самом деле теоретики тоже ничего не понимают. Вот смотрите, здесь нарисовано. Нарисована черная кривая, нарисована зеленая кривая, нарисована голубенькая кривая. Это что такое? Это разные модели диффузии.
Древние протоны нам могут прийти с расстояния протона, с расстояния порядка килопарсека за 10^7-10^8 лет. А электроны с еще меньших расстояний, они
очень
же тоже теряют энергию.
Я не могу это прокомментировать. Это надо заниматься этой наукой, я не специалист. Вот еще одна картинка из другой статьи. Вот, это статья один из них, из авторов «Наш человек», Дмитрий Малышев. Вот на нее есть ссылочка. Вот здесь, значит, сосчитали спектр электронов и позитронов, опять же, интегральный, для всех пульсаров, входящих вот в известный каталог АТНФ. Вот получился такой спектр. Значит, что здесь получается? Вот для очень далеких пульсаров, естественно, из-за синхротронных потерь все эти электроны становятся мягкими и складываются вот почти в непрерывный спектр. И вот утверждается, я ничего не могу сделать, что ряд пульсаров дают вот такую вот пилу, как раз в той области, где мы ее и наблюдаем, вот от сотни до 1 тева. Вот такая интересная картинка. А вот этот вот пунктирчик нарисован для такого модельного изотропного и однородного распределения пульсаров, но там еще в статье объясняется, почему она вот куда-то далеко совсем ушла. Я там детали, честно говоря, уже не понял. Вот для каждого вот
эти. Да, пунктирная линия.
Я не знаю. Вот, видите.
Если считать, что они равномерно и в пространстве, и во времени. Вот
такие есть пульсары.
Да,
нет, это все из каталога. Вот поэтому по поводу вашего вопроса здесь написано, что причина, почему вот эта кривая не согласуется вот эта кривая, описана в разделе 3b. Вот, в этом разделе там написано, почему они разные.
Если бы десятки пульсаров, вот, вы мне назвали, а еще красный, вот здесь этот самый каталог, если хочешь, в каталоге там все прописано. Какие пульсары
Нет, конечно, здесь идет это речь о большом количестве пульсаров. Да. Вот.
Разумеется. До нуля падения.
Ну, это может быть действительно статистическая флуктуация. Не знаю.
А потом,
ну, который падает, но он же быстрее, чем Е в куб. Нет, дело в том, что давно должны. Нет, ответ. Нет, ответ простой на этот вопрос. Ответ простой. Виктор, давайте ответим. Уже давно известно, что есть большой избыток электронов и позитронов над фоном, который ожидается от просто неупругого рождения электронов и позитронов за счет рассеяния адронной компоненты. И он очень большой избыток, это уже известно, по-моему, чуть ли не 60-х годов. Только для разных, только это понимание продвигалось для разных энергий с разной точностью. Вот у нас это все более и больше точности. Ну, до них всегда. Нет, то, что, естественно, то, что есть избыток для достаточно больших энергий, да. Уже первые данные давно стали получаться.
Нет, первые данные, вот только по МЭО давались данные. Остальные флуктуации были такие, ну, что вы
ну, правильно. Не могли сказать. Нет, ну, разумеется, с низкой статистикой эти были результаты.
Ну,
просто такое, нет, такое ощущение, что избыток электронов, которые дают пульсары, он очень большой над тем фоном, который давал бы неупругое рассеяние. И вот этот провал, который идет до нуля, он идет не до нуля, на самом деле, а до неупругого фона, который просто маленький по сравнению с тем, что мы наблюдаем реально. Вот и все.
Но вы же знаете, что как раз бы не были экспериментальные данные, всегда найдется одна экспериментальная теоретическая работа, которая
есть. Нет, ну тут две. Нет, во-первых, здесь нет, объясни. Нет, наши
эксперименты... Я хочу вернуться к экспериментальным.
А экспериментальные данные закончены, все. Нет, ну я сейчас все выводы, так сказать, прочитаю. Значит, что самое главное было из того, что я сказал? Во-первых, наша вот эта вот независимая обработка подтвердила, что вот в целом вот эта аномалия от 200 до 600 Гц в спектре электронных пальчиков, она действительно существует. Вот эти вот данные Чанговской статьи, они в целом так качественно подтверждаются, но... А оценку абсолютных интенсивностей и наклонов спектров мы получить не можем. Статистические ошибки в отношении вот этих конкретных параметров очень большие. Вот рассматривать вот эти вот вещи на основе наших данных совершенно несерьезно. Вот. И кроме того, получено указание на существование, так скажем, сверхтонкой структуры в области от 100 до 600 Г. Вот сверх, потому что ничего подобного раньше не наблюдалось. Что?
Пункт 2 надо зачеркнуть, поскольку пункт 1 определится, раз это здесь главное.
Ну, может быть, да. Это вот такое пока складывается мнение.
Вот, непонятно, вопрос можно? Вот предложение вычеркнуть пункт 2. Значит, в корпусе вы докладывали, самое главное было в пункте 2. Так сказать, в чем же эволюция такая? Было уверенно сказано одно, а сейчас... Не менее уверенно, прямо
противоположно. Потому что мы получили... Ну, Виктор, давайте скажу. Мы сделали новую симуляцию с нижними коробами, которая считается более точной. Эта симуляция, она давала более хорошее совпадение с этими самыми протонными распределениями для фильтров. И там было не очень заметно, что фоны вычисляются неправильно. А вот новая симуляция, как бы более точная, да, она дала очень большие расхождения с протонными распределениями. Мы сразу увидели, да что такое... Какие тут вообще фоны? Вот это вот то, что новое мы получили, за новую информацию, конечно. Вот, и сейчас я хочу сказать, что мы информацию сейчас непрерывно продолжаем получать. Вот. Уже не похоже, что что-то сильно изменится, но какие-то уточнения в эти вещи. Вот это четвертый атик появится очень скоро. Давайте мы его подождем. Да.
Ариана, сделал четвертый?
Значит, они до того, как мы начали получать наши собственные данные, пока мы еще не писали, они нам прислали письмо, где написали, что они обработали четвертый атик, получили тот же самый, вот этот самый XS, но он у них получился на одну сигму ниже. Вот, мы сейчас знаем, почему он получился на одну сигму ниже, потому что у четвертого атика триггер работал немножко по-другому, не так, как у третьего атика, там поправку надо вводить. Вот, но в принципе они повторили. Но после того, как вот мы прислали в коллаборацию нашу техноту, да, вот вы ее знаете, да, вот, Они сразу замолкли, они нам не написали, что они посылают тезис на вот это ICRC-31 даже. То есть похоже, что они никакие новые данные пока публиковать не собираются, по крайней мере, мы об этом не знаем. А мы послали тезис наоборот.
Вопросы, коллеги.
А я еще не все рассказал.
Ну, да, понятно. У нас время мало, это интересная дискуссия. Рикальфе, во-первых, от имени коллектива ученых, которые ставили 35 лет тому назад эксперимент для космос-6, большой эмоциональный стоп, я поздравляю вас, что вы добрались до тех же самых энергий в исследовании электронного электронов. С другой стороны, я выражаю очень такой. Нетрудно смотреть, как вы мучитесь. Наш эксперимент был на эмульсиях, где мы все эффекты решались на микронном уровне, субмикронном уровне. Там у нас есть поток. После 10-12. Сколько я Виктор Иванович не говорю, Виктор Иванович, посмотрите в нашу статью. То ли раз было продолжка 30.
Вот и все. Это все события на самом деле никакой физики не
несет.
Ага. Были первые отечественные измерения, и как же действительно один из авторов.
Подождите,
давайте ссылаться на свои работы, коллеги. Ну что,
это очень важно. Да. Причем два события были. Вообще события здесь тоже. Три было чистые электроны, которые на микронной точности через всю огромную стопку мы смогли проследить. Все эффекты были чисто электронно-фотонные. Расхождение пар по чудаков, которые так все раньше, как я буду, но не мерили пользоваться. Разберет камакатом, все как полагается. Абсолютно исключается любое ядерное замедление. То есть это чистые электронные события. Два забытия были такие, которые мы не могли интерпретировать. Хотя ядерный взаимодействие было длиннее 50 сантиметров Но некие детали взаимодействия первой первичной частицы как-то не сходились с электрофотонными эффектами. Это 5. Вот так.
Три. Мы еще не методи батька обсуждаем. Они относятся к синхронному порождению синхронного обрезания.
Да.
Правильно? Да. Это, конечно, важно, и я призываю всех не забывать, что отечественные эксперименты были.
Просто вы обижаете и унижаете большой коллектив ученых.
Тихо, Рикальфет, не об этом сегодня речь.
Нет, ну вот. Просто там можно ставить точку. Наша точка решает вопрос.
Александр Дмитриевич не сравнивал свои эксперименты с другими вообще. Не только Атика, а? Нет других экспериментов здесь. Не обсуждай датчик, методика сегодня.
Это самое, статья меньше, есть другие эксперименты.
А, там?
Я просил Виктора Ивановича дать мне электронный адрес автора, чтобы послать ему свои статью.
Это другое.
Виктор Иванович это обещал, но не выполнил.
Не знаю. Рекович, это замечание совершенно верно. Оно принимается в коллаборации АТИК, я уже говорил об этом. Но сегодня, Рикович, не волнуйся только. Рикович, послушай меня. Сегодня мы только методику АТИК обсуждали. Энди.
Я вопрос, который задал Юрий Иванович. Если глазами вы видите электроны четко, то есть отличаете от протонов, а все ваши мучения с фильтрациями все-таки вызывают сомнения, почему бы не сделать вручную ватку? Ну, за сутки вы отберете 100 событий, за месяц 3000, да? А если умножить на количество соавторов, то...
Да, нет, на самом деле мы не все события. Вот, нет, ответ на самом деле заключается в том, что вот чисто математически они отличаются лучше, чем на глаз. Вот есть события, которые выглядят ну как бы одинаковыми, да, но если посмотреть, оказывается, одно слева отката, а другое справа отката. Это почему происходит? Потому что действительно бывают такие протоны, которые сколь угодно сильно похожи на электроны. Это вот если протон влетел и начал всю свою энергию посылать в пинули, и несколько раз это сделал, то то, что остается, будет сколь угодно сильно похоже на электронный каскад. Поэтому нужно работать с точным кадром.
Если у нее нейтроны,
то нейтроны... Золотые слова.
А вот понимаешь, если у тебя в начале, например, вся энергия пошла в пинуль, да, а потом уже не было взаимодействия, никаких нейтронов нету.
Это такие коррекции, знаешь.
Как это так?
Размал ядра у вас идет всегда тяжелого. Нейтроны образуются при названии ядра. Вот нейтрон откуда.
А если периферийные?
Какие периферийные? Если никаких периферийных, у вас основные нейтроны образуются при развале ядра.
Углерода.
Что? Ну, не углерода. У вас углерода, у нас, например, вольфрам. Там нейтронов полным-полно. У углерода хуже ситуация.
Это отдельный разговор.
Не, насколько правильно, замечательно. Нет, я говорю, что с точки зрения нашего прибора есть такие протоны, которые от электронов вообще ничем не отличаются.
Это да, совершенно больше.
И вот они в фоне сидят совершенно неустранимо.
Mm-hmm. Все-таки ответ на ваш вопрос, и та, и эта методика нужна, и ручная обработка, и вот такие статистические методы, они взаимно дополняют.
Все-таки вот таких случаев, mm-hmm. наверное, очень немного, когда протон от электрона совершенно не отличается.
Да нет, ну как, ну вот, нет, достаточно много, к сожалению. Примерно, ну, при низких энергиях это где-то, по-моему, 1/3, а вот на дальнем конце спектра это примерно 70%. Поэтому там нужно, на самом деле, реально нужно очень аккуратно считать, вычитать фоны, что невозможно в Африке, но вот ничего не сделаешь.
Опять я хотел спросить, знают ли ваши иностранцы о ваших результатах?
Частично знают, да, частично знают.
Частично?
Да,
как да. Вы знали частично его, так и они знали частично.
Нет, просто вот эти вот результаты были получены 2 дня назад, окончательно, честно говоря.
Знаете, как вы видите, вы заслужили,
Жесткая
коллаборация имеет свои минусы.
Я хочу спросить экспериментально.
Пожалуйста,
из вашего выступления мне казалось, что вы делаете упор, много еще говорили о малых энергиях. Зачем говорить столько много о малых энергиях в это время, когда центр тяжести все-таки нашей работы находится при больших энергиях? Вот я удивляюсь вот больше всего этому пику, который уходит вниз. Он как будто бы имеет какое-то специфическое обеспечение. Все остальное выглядит прямо, скажем, нормальной прямой линией, горизонтальной.
Ну, можно приносить, но можно
прищурить.
Нет, нам надо подождать АТ-4. Это было так обидно, что мы не успели.
Мы знаем в истории много случаев, когда вот все эти максимумы принимались за реальные.
Следующим образом, то, что две половинки дали одинаковый рисунок, это вероятность очень маленькая. Я еще могу понять, что вы...
Два года назад на ускорителе был получен ток кварты с точностью 3 сигма. Об этом объявили. В этом году 6 сигма.
Я специально вначале сказал, что это не законченная работа. Это работа, которая сейчас развивается со страшной скоростью. И то, что мы получили, я конечно, не настаиваю, чтобы мы сделали открытие. Просто вот это заставляет очень сильно задуматься и очень сильно напрячься в ожидании результатов четвертватика.
И помыло, и помыло.
И помыло. А она не попала, потому что там, ну где-то, может быть это ноль. Я честно не знаю, может быть и ноль, может быть.
Такой точкой все работает и провалилось до нуля.
Не, ну вы здесь сигма-то достаточно приличный, вот смотрите. Вот это вот не.
Вот тогда не обращайте внимания
на двух точках. Вот на эти провалившись и вот на этой, которая тоже провалилась. На одной, да. Ну, конечно, одна точка приличная, можно ничего не говорить. Она действительно одна была, но она вот здесь вот повторилась.
А, это
другим фильтром. Да, да не обращайте на глубину провала, конечно.
Нет,
так,
нет.
Так, еще вопросы. Алексей Петрович.
Насчет фотонного фона, если мне осталось непонятно. Ведь у вас не хорошая статистика по фотону. Почему нельзя попытаться экстраполировать в область вот там, где есть электронные особенности?
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите вот... Вот сейчас я покажу. Вот об этих кривых вы говорите. Вот просто взять, как бы, пунктирчиком вот здесь вот продолжить. Ну, на самом деле... Если честно, то мы не... Нет, конечно. Во-первых, эта картинка нарисована при достаточно низких энергиях, где большая статистика. Значит, для энергии, где все интересно, вот эти картинки получаются очень разодранные, там и не очень понятно, чего как надо продолжать. Но даже здесь, вот если честно, то как продолжать непонятно. А может, фотонный фон идет, вот сюда упирается. А может, он здесь какой-то горку удает и удается попадать сюда. Кто его знает, как экстраполировать? Надо симулировать. Ну, нужны хорошие вычисления. Это уже симуляция не назовешь. Это настоящие хорошие вычисления нужны, такие квантово-хромодинамические, чтобы вот точно здесь провесить фон. Да и то непонятно, получится ли.
Так, идем,
потому что плохие фоны. А фоны плохие, потому что вы не можете их воспроизвести с помощью книги. Но может быть книга неправильно. Я понимаю.
Ну, мы еще с помощью четвертого жанра работаем, да.
Книга неправильно считает.
Но мы не считаем, это просто видно. Тут считать уже не надо, это факт. Ну, естественно. Ну, нельзя объять необъятного. Мы сейчас пробовали с помощью флюки считать, с помощью Жанта тоже пробовали считать, но нигде не получается протонное поведение. Нет, не получается.
Если говорить о пункте 2, тогда все-таки надо сказать о точностях. Мы не можем сказать ничего при интенсивности. Какой точности?
Ну,
15%. Мы ничего не можем сказать о наклоне какой области. Опять, какой точности?
Ну, конечно.
По-видимому, плюс-минус очень маленькая величина. Просто это не это было главное, поэтому об этом не говорили. Что нас удивило, это то, что когда мы внимательнее смотрели этот бамп, то он оказался сильно разрезанным. Если это будет правильно, вот на это надо обращать внимание, где мы могли вот в наших рассуждениях, вот в нашей обработке ввести что-то, что дало нам силу. Силу, которая повторилась и в одной половине полета, и в другой половине полета. Вот это вот главное. Если это повторится, это будет, конечно, фундаментальным открытием, поскольку все наши ожидания не такие. Теперь, что касается помела. Вот вы увидели там этот самый рост позиционного отношения. Есть работы, которые прекрасно объясняют это, и никакой это не темной материи, там, кстати, никаких намеков на то, что это темная материя или что-нибудь нету, что это просто фоновая кривая. То, что вы намерили, это настоящая фоновая кривая для позитронного отношения позитронных ко всем этим. И она связана к особым распределениям источников.
Виктор Иванович, вы можете хорошо сказать. А кто вам сказал?
Мы, по-моему, не обсуждаем.
Кто это?
Нет, этого нет.
Я вот я рукой доклад
напомню, чтобы не было разговора. Первое. Объяснение, которое может быть. Мы не знаем экспериментальности
правильных
спектров ни электронов, ни позитронов. Первое объяснение. Мы плохо знаем распространение позитронов и электронов. Мы можем объяснить это при определенных предложениях Пульсара. Мы можем объяснить это вот этими красными карликами. Объяснения всегда найдутся при определенных. И одно из объяснений такое. Вот и все.
Ну,
такое,
вот как
и
это закон может быть.
Да, вот
ну мы предлагаем, да, но они хотят. Они хотят, знаете, сначала публиковать, то быстрее.
Ничего подобного. Мы выступали все точки. А если говорить про Нельча, то он выходит, завтра будет уже.
Ну мы вас приглашаем, давайте.
А где было? Нет вопросов никаких.
Позитроны же тоже такое должны повторить, правильно?
Конечно.
Ну, пульсары плюются и позитронами, с электронами.
Примерно пополам. Нет, в общем, измерение пополам, электрон, позитрон, ну, кроме фона, который от адронов возникает.
На самом деле не исключено, что и темная материя, ведь, насколько я понимаю, противоречие между данными Атика и моделью темной материи еще заключается в том, что интенсивность, замеренная Атиком, выше, ну, чем дает модель, они делятся.
На пару порядков, да.
Противоречие с темной материей, потому что есть тысячу моделей, где все отлично описано.
Есть при одном условии.
При каком условии?
Если игнорировать вот эту вот структуру, которую мы видим в спектре. Если спектр плавный, тогда, пожалуйста,
Конечно,
темная материя не умеет делать вот такие изрезы.
Это естественно, да, но она может быть ниже по уровню.
Нет, а можно вот вернуться к этой картинке, которая здесь вот там как...
Какая? А, последняя.
Знаете, вот те люди, которые...
Ну, а какая тема лучше, вот это или вот...
Те люди, которые работали с вот 80-ми данными, со спектрами, которые на конце имеют очень маленькую статистическую обеспеченность, сталкиваются с тем, что в этих спектрах появляется сила. У меня просто предложение группе, а почему бы вам не взять один сутки полета из первой, второй половины, когда у вас статистика в районе 100 Гц будет приблизительно такая же, как при всем полете в районе 1000 Гц, и не построить вот такие два спектра суточные и сравнить их, не будет ли у вас там точно такой же картинки?
Ну это можно сделать, конечно. Конечно, это можно сделать. Да, хорошее упражнение, мы не успеем. Да, это надо иметь в виду. Это, так сказать, проверка, вот типа вот этой вот. Это по протонам, что здесь нет этих пил, а это вот по самим электронам, только вот в этой
вот
этой главной области.
И еще одна вещь, на самом деле, вот которая в районе ниже 100 Гц. Вот, ну я так сложно сразу мне сообразить, но на самом деле мне показалось крайне опасным та вещь, что у вас в районе низких энергий энергетическое разрешение, вот вы нарисовали эту такую вот яму, картинка, и как она учитывается. Я так понял, что ЧАМС вообще не учитывал то, что вы назвали прозрачностью, когда построил свой спектр, получив банк. Правильно или нет?
Нет, он как-то учитывал. Если бы он этого не учитывал, он получил бы вот на вот, это, ну, вот на этом конце, он спектр получил бы вот такой.
А, ну, значит,
то есть что-то он там сделал, только непонятно что.
Это
только
принести.
Да, нет, пронести энергии речи не сделал.
Да, пожалуйста, еще вопрос задать.
Можно мне спросить? Мне кажется, сомнительно все-таки называть две статистики, полученные с одной половиной и с другой половиной результатов, что это независимые эксперименты. Потому что это могут быть совершенно зависимые эксперименты, потому что там не менялись ни триггеры, там, ни еще.
Нет, триггеры меняли. Как раз триггеры меняли.
Не менялись. И кто уже мог... А вы их называете независимыми?
Нет, мы их не называем, мы называем каждый независимые. Просто мы сейчас просто за неимением большего. Но я говорю, у нас на подходе четвертый адрес. Вот это вот действительно будет независимым.
Самое это будет иметь.
метод обработки абсолютно один и тот же. Ну, вы как бы, грубо говоря,
не, ну мы сейчас имеем 5 методов.
Скажите, это лучше, чем один. Скажите, это лучше, чем один.
Ну, лучше, конечно.
Нет, тем более, что мы не один метод имеем, а 5 все-таки.
Вот по поводу 5 методов, он 5 или 1, а вот на других фильтрах такие же получаются?
Да, примерно такие же. Ну, вот же у меня сравнение фильтров. Ну, немножко поменьше. Может быть и поменьше. Вот поменьше получается, поменьше. Но на самом деле здесь, я напомню, что они же неравноценные. Вот этот вот фильтр L1, он хорошо моделируется, мы его полностью понимаем. Я показывал раньше картинки. Вот эти вот фильтры, вот этот и вот этот, мы понимаем не полностью. У нас там получилось смещение между симуляцией и экспериментом. И мы здесь строим с помощью поправок. Мы здесь можем наврать. То есть вот эту вот кривую и вот эту вот кривую по отношению к этой кривой нужно рассматривать как перекрестный контроль. Как бы вот это вот главнее, а вот эти вот они просто контролируют.
У вас здесь пики отличаются там на 3-4 сигма. Но если вы перейдете в область малых энергий, вы найдете провалы еще на 10 сигм, на 15 сигм.
Ну,
вы там не обращаете внимания
на это. А нет их там, на самом деле. Нет, вот смотрите, я могу показать.
Что там? 15%.
Вот обратите внимание, здесь есть какие-то дискрепансы на самом деле. Вот, а вот здесь вот все начинает идти вот так одно по-другому.
А где уровень ошибок? Вот. Уровень ошибок нет, в этом
вали энергии. Ну, в смысле, как написано, в скачках.
Я думаю, что ниже, чем 70-70
гектаров,
просто не надо,
если вот здесь вот. Ну, вот здесь вот различие, там сигма идет. Здесь только одно большое, вот, кстати говоря, низкоэнергетичная область, вот есть только одно большое различие, а остальные все это типа сигма, там, что-то вот. Нормально.
Я думаю, что в любом случае материал очень интересен. Действительно, обоснение всегда вызывается, когда на границе диапазона работает. Там появляется
минимальная... А где перекопятся на пределах
статистики? Да.
Сколько вы представляете? Возьмите это колено, возьмите КЗК.
Вот смотрите, колено обсуждается до сих пор, да? Это открыто было 40 лет назад. Вот до сих пор обсуждается. А что вы хотите?
Ну, да, благодарим, еще раз вы наверное.
Я ничего не вижу, что я
волнуюсь. Да, давайте. У меня, правда, знаете, могут быть проблемы. Я его под минусом делаю. И каждый компьютер хорошо показывает.
У меня
есть. А,
ну, компьютер есть. А, ты в Linux
делал, да? Я ошибку это делал. Я делал его в Linux, а я делал его в Windows.
Я поэтому сейчас сказал.
Михаил Ильич, если у что-то не получится, вы мне просто напишите, я вам пришлю чисто Linux свою версию.
Даня, не уходи, пожалуйста.
Можно? Да, да, да. Значит, почетное документы было.
За личный уход.
И опять же... Ой, сейчас, значит, не упустилось. Михаил Ильич, что-то не читается ваша плоска. Не видно. Я вам по почте пришлю. А, ну да, не видит вас флешками.
Не
видит вас
флешками?
Не видит, да.
Хорошо,
потом... Протоны не половина, которые вытекают из прибора, они за триггер спокойно проходят. А электроны давятся контриггером. У нас на 50, это самое пропускное способность где-то на уровне 80%, но это уже не страшно. Можно как-то ошибиться немножечко, да? Она очень резко падает, вот когда там где-то в районе 30 электронов, более 20 электронов, там очень плохая ситуация. Мы там просто, к сожалению, не можем сравниться с Памелой, я так чувствую, по этой причине. Получается, Бог знает, что...
До 100 лет это более-менее уверенно протянул микробы всех. До 100 лет...